В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, всем привет. У нас, разумеется, выпуск специальный. Новости для начала срочные. На Донбассе союзные силы при поддержке российской артиллерии прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на угледарском направлении. За сутки там уничтожили до 240 украинских боевиков. А после прорыва одного из главных укрепрайонов ВСУ Песок бойцы армии ДНР развивают наступление в сторону Маринки, где только у 61-й отдельной пехотной бригады ВСУ уже выбыло убитыми или ранеными порядка 60% личного состава. Также наступление идет в сторону Водяного, потеря которого может создать проблемы для снабжения всей абсолютно авдеевской группировки украинских нацистов. На Артемовском направлении штурмовые отряды группировки «Отважных» снесли оборону ВСУ в районе Спорного. Само Спорное под полным контролем союзных сил. Бойцы спецназа «Ахмат» заняли очередную стратегически важную позицию под Северском. Сейчас там идут артиллерийские дуэли. На кадрах уничтожение очередной американской гаубицы М-37. Всего же в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены украинский взвод реактивных систем залпового огня «Град», взвод орудий «Гиацинт-Б» и 7 взводов гаубиц Д-30. Не дают покоя ВСУ и российские ВКС. Ракетные удары наносились по стратегическим объектам, пунктам управления в Кировоградской, Харьковской, Николаевской областях. Ну и сегодня же западные СМИ официально, что называется, отменили наступление ВСУ на Херсон. Оказалось, что российской армии вовсе не обязательно размещать артиллерию в Херсоне и снабжать ее через Днепр, а достаточно поставить ее на другом берегу, чтобы накрывать технику нацистов плотным огнем в степи. На Западе констатируют, что ВСУ даже до пригорода Херсона не успеют дойти, как будут немедленно уничтожены.
Сейчас мы находимся в одном из укрытий недалеко от позиции вооруженных сил Украины. Они ведут огонь по позициям, откуда ведут огонь по ним. Мы находимся в бункере, в укрытии, но взрывы слышны и отсюда.
Русские уже на окраине этого города. Если местные жители ждали подходящего момента для того, чтобы уехать отсюда, то он наступил.
На земле в окопах растут сорняки, и так долго держатся здесь, недалеко от Херсона, передовая. Для сатаны это его позывной. Это означает жизнь на земле и под землей многие месяцы. Это прежде всего война артиллерии. Их обстреливают, они стреляют в ответ и ждут следующего обстрела. Обе стороны ведут дальний бой и пытаются нанести такой ущерб позициям противника, чтобы их можно было взять штурмом. Нам не удалось получить информацию о том, сколько современного западного оружия есть у военных на этом участке. Но там постоянно говорят, этого недостаточно для решительного продвижения. Есть опасения, что обстрелы могут снова усилиться, как только русские здесь закрепятся.
На Украине надеются успешно завершить войну до поздней осени-зимы, но я не уверен, что здесь кто-то серьезно воспринимает такое развитие событий. Здесь, на юге, один командир, генерал-майор, сказал мне, что прямо сейчас они с военной точки зрения просто не в состоянии осуществить контрнаступление на Херсонском направлении. Для этого нужно перебросить гораздо больше оружия на восток, где давление со стороны российских вооруженных сил огромное. И Бахмут лучший этому пример. Сил для контрнаступления не хватает, и это подтверждается. Командиры. Что касается гражданских, что мы видели в Запорожье, в местности, которая относится как бы к территории, оккупированной русскими, мы видели там сотни и, вероятно, тысячи украинцев, которые ранее выехали оттуда, а теперь пытаются вернуться в свои дома, на свою территорию. Они не знают, что их там ждет, многие хотят позаботиться о родственниках.
О том, что история, что называется, циклична, кажется, окончательно позабыли в Германии, хотя стоило бы, наверное, помнить, что только в 42-м году один австрийский художник провел 6-ю армию нацистов в Сталинград. Итог, как вы помните, был совершенно печальный. 1,5 миллиона немцев, союзников были денацифицированы, напрямую замерзли, погибли от всевозможных болезней. Однако в 22-м году Шольц ведет немцев, похоже, той же дорогой. Внимание на экран. Бундесфер, в это сложно поверить. Бундесфер готовится воевать с Россией и уже начал использовать макеты российских танков в качестве мишеней. что бы это ни значило, для отработки стрельбы Германии закупили макеты российских танков Т-90А, Т-14 это «Армата» и Т-72, что, конечно, безумие. К войне с Россией готовится теперь еще и Эстония. Министр обороны страны Хана Певкур заявил, что Балтийское море, вы не поверите, станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция официально вступят в альянс. Якобы страны уже даже договорились объединить береговую оборону, а дальность финских ракет позволяет закрыть, как было заявлено, Финский залив для российских военных кораблей. То есть в НАТО на полном серьезе. Как и заявляли, впрочем, в Пентагоне мы просто не верили, хотят отрезать наш с вами Санкт-Петербург и Калининград. Ну, то есть это неплохие с этих пор цели, заявки на денацификацию. Тут хочется дать один единственный совет эстонцам, поумерить свой русофобский пыл, чтобы сама Эстония, а вместе с Эстонией вся абсолютно Прибалтика не стали внутренним морем России. Смотрите, до чего они договорились.
Эстония и Финляндия заявили, что они углубят свое сотрудничество в сфере безопасности. Министр обороны Эстонии заявил, что вместе две страны могут помешать российским военным кораблям заходить в Балтийское море.
Эстония и Финляндия договорились объединить свои военные усилия в качестве членов НАТО, включая береговую охрану. Две страны будут работать вместе, чтобы закрыть доступ российским судам в Финский залив, заявил министр обороны Эстонии Ханна Певкур.
Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией, сказал Певкур. Осенью прошлого года Эстония решила приобрести израильские ракеты Blue Spear для борьбы с морскими целями. Дальность полета ракеты составляет 290 километров. Эстонцы могут нацелить свой ракетный огонь точно в любую точку финского побережья в Финском заливе. Приобретенная ВМС Финляндии противоморская ракета имеет дальность более 100 километров и оснащена радиолокационной ГСН. Финны могут сосредоточить огонь на северном побережье Эстонии. Балтийское море является внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня, считает министр обороны.
Ожидается, что новый оборонный план для всего Балтийского региона будет разработан осенью. Более того, после того, как Финляндия и Швеция формально будут приняты в НАТО, Балтийское море станет внутренним водным резервуаром Альянса, и любые российские маневры там будут невозможны.
У России сейчас самый большой подводный флот в мире, и мы можем этим пренебрегать, используя американские технологии по обнаружению подлодок. Таким образом, мы сможем уменьшить превосходство России в Балтийском море, а также в Атлантическом океане.
У балтийских стран НАТО, как и у, конечно, Швеции и Финляндии, хорошие технологии разведки, хорошие возможности знать, где находятся российские подлодки и превзойти их по количеству. С этой точки зрения я не вижу большой проблемы.
Продолжает стремительно накаляться ситуация вокруг Тайваня по проторенной Нэнси Пелоси дорожке. После грандиозного совершенно скандала на остров, несмотря на протесты Пекина, прибыла демонстративно издевательски еще одна делегация Конгресса США. То есть творят, что хотят. Возглавляет группу законодателей сенатор-демократ Эдам Марки. Вот он на фотографии из ночного аэропорта Тайбэя на фоне правительственного американского самолета. В ходе визита американская делегация встретится с высокопоставленными политиками, лидерами Тайваня, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе. После того, как делегация Конгресса США прибыла на остров, Китай направил сразу 11 самолетов и 6 кораблей в опознавательную зону ПВО Тайваня. А буквально только что Минобороны Китая объявила о военных учениях и патрулировании вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона. Одновременно с этим Пентагон объявил, что направят самолеты и военные корабли в Тайваньский пролив, чтобы не позволить Пекину устроить морскую блокаду острова. В ответ на это Китай, посмотрите, показал, как уничтожил баллистическими ракетами с маневрирующей боеголовкой авианосную ударную группу ВМС США во главе с авианосцем Гарри Труман. И это не единственная головная боль для гегемона в том смысле, что Китай и Россия разместили в космосе свои устройства-невидимки, которые в США уже прозвали космическими сталкерами. И на данный момент Соединенные Штаты беззащитны против этого нового вида оружия. Причем беззащитны настолько, что боятся космического Перл-Харбора, который Россия и Китай могут устроить гегемону в любой момент.
Китай и Россия существенно продвинулись в космической сфере и бросают вызов нашему историческому доминированию там. Они перестраивают свои вооруженные силы, совершенствуя свой потенциал в области разведки и слежки из космоса.
Китайская космическая станция оборудована 10-метровой роботизированной рукой. Она способна поднимать до 20 тонн. Большинство американских военных спутников весят в половину меньше. Китай говорит, что эта рука была разработана исключительно в мирных целях и будет подбирать космический мусор, чтобы забрасывать его в атмосферу Земли, где он будет сгорать. Тем не менее, официальные лица из Министерства обороны США убеждены в том, что эта рука с легкостью может захватывать и уничтожать американские спутники. Вероятность такого события выше, чем это может показаться. Благодаря недавно рассекреченному отчету ведомства, которое занимается военной разведкой, стало известно следующее.
Россия и Китай остаются нашими главными стратегическими соперниками. Они предпринимают шаги для подрыва нашей деятельности и деятельности наших союзников в космосе. Обе эти страны расценивают космос как важнейший фактор для победы в современных войнах, в особенности против западных стран.
Американские космические войска имеют в своем распоряжении 31 орбитальный спутник GPS. Вооруженные силы США зависят от этих спутников. Они нужны не только для навигации, но также и для использования управляемого вооружения. На спутнике также завязаны каналы связи. Они являются ключевым элементом системы раннего оповещения ракетных пусков. Китай и Россия разместили в космосе устройства-невидимки, которые уже прозвали космическими сталкерами. Они угрожают крупным американским спутникам, буквально преследуя их. На данный момент Соединенные Штаты беззащитны против этого нового вида оружия.
Сейчас у Америки в этой сфере слепая зона. Официальные лица из Пентагона, с которыми мне удалось поговорить, описывают эту ситуацию как потенциальный космический Пёрл-Харбор. Настолько уязвимы наши спутники. Сухопутные силы США очень сильны, даже слишком сильно зависят от этих космических технологий. И для их защиты делается недостаточно.
Посол КНР в России Джан Хэньхуэй заявил, что Китай благодарен России за оказанную поддержку после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Также посол отметил, что Россия, по сути, единственное государство в мире, которое смело выступило в защиту справедливости, проявив себя как истинное большое государство, не побоявшееся тех, кто применяет политику силы. Тем временем в Европе новая цель. Изолировать не только Россию, но и всех россиян, вне зависимости от того, хорошие это русские или плохие. В Латвии и Литве объявили Россию страной-спонсором терроризма на государственном уровне. Проголосовано, документ подписан. Отныне это теперь официально. Эстония закрыла въезд нашим гражданам по шенгенским визам, которые сами же и выдавала. И теперь просят власти ЕС, чтобы этот запрет по возможности распространился на всю Европу. В Европарламенте уже готовятся рассмотреть этот вопрос якобы в ближайшее время, якобы в рамках нового санкционного пакета. В Европарламенте на полном серьезе размышляют над тем, чтобы приравнять россиян к гражданам третьего мира. Свою концепцию виз для русских разрабатывает и Польша. Об этом заявил замглавы польского МИД Петр Вавшик. Еще дальше пошел глава МИД Литвы Ландсбергис. Правда, он нанес удар в спину уже российской пятой колонии. Заявил, что визы в Европу не надо давать даже российской оппозиции, той самой оппозиции, которая не поддержала ни Путина, ни Родину, ни спецоперацию России на Украине. Потому что оппозиционеры должны сидеть в Москве и готовить там перемены. Читай государственный переворот. То есть совсем скоро всем русским начнут вешать отличительные значки, как это уже когда-то делали вроде с евреями, если вдруг кто-то забыл. Чем все это закончилось, мы, увы, тоже прекрасно помним.
Каждый день тысячи российских отпускников пересекают на автобусе или своих автомобилях границу с Финляндией в Евросоюз. Оттуда они едут в Берлин или на Средиземное море. Многие из них настроены пропутински. Абсурд, считает украинский министр иностранных дел.
Российские туристы в футболках с надписью «СССР» или буквой «Z» на груди не должны посещать европейские пляжи, достопримечательности и рестораны, пока их страна ведет кровавую и агрессивную войну в Европе.
Вместе с балтийскими странами Литвой и Латвией Эстония теперь выдает визы российским гражданам только в исключительных случаях.
Живя рядом с Россией, на протяжении столетий мы очень хорошо узнали своего соседа и нисколько не удивляемся. Именно страны Балтии и Польши все время предупреждали Европу о российской угрозе. Но наивные, благонамеренные представители Запада, некоторые из которых на самом деле действовали как так называемые полезные идиоты Кремля, до сих пор игнорировали эти предупреждения. Но теперь пелена спала с глаз многих из них. Я считаю, что Латвия вместе с другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требования о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Это будут дополнительные санкции против России. Я, конечно, знаю, что ряд европейских стран, где русские туристы оставляют большие деньги, такому предложению не обрадуются. Канцлер Германии также выразил сомнения по этому поводу. Однако я считаю, что говорить об этом необходимо. Вид на жительство больше не может быть выдан постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. Им придется покинуть нашу страну.
Бельгия, Нидерланды, Дания, Словакия, Чехия и Мальта серьезно ограничили выдачу виз.
Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения о привлечении к ответственности. Мы открыты для обсуждения всего этого с нашими европейскими и североамериканскими коллегами.
Вопрос о запрете виз в ЕС для россиян будет поднят на неформальной встрече глав МИД. В период нынешней российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть речи о привычном для российских граждан туризме. Такой подход оправдан и эффективен. Запрет на визы может помочь снизить влияние российских спецслужб в ЕС.
Их примеру скоро последуют Финляндия и Швеция.
Вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам и со вторника по пятницу. Вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям. В этом случае очередь за туристическими визами росла бы. Вы бы получали визы меньше и медленнее. Это можно сделать на национальном уровне.
Ну а пока прибалты и прочие русофобы называют привилегией посещения Европы для русских, для самих европейцев привилегией становится дешевая энергия и элементарная возможность нормально помыться. В Германии общественные здания будут отапливать всего до 19 градусов, об этом сегодня объявил министр экономики Хабек. По его подсчетам, снижение температуры на 1 градус позволяет экономить около 6% газа в среднем. Просто для понимания. В общей сложности, по данным энергетического агентства, в Германии насчитывается около 186 тысяч общественных зданий. Также в Германии больше не будут подсвечиваться памятники, а рекламные объекты не должны вообще освещаться. Не время. А с началом отопительного сезона школы могут ограничить температуру в спортзалах до 15 градусов, а в классах до минимально допустимых, согласно закону, 20 градусов. В общественных бассейнах может быть ограничена или полностью отключена горячая вода. Кроме этого, в Европе рекордная засуха. Как назло, обмеление рек. И климатический кризис, пишет нам Bloomberg, произошел худшее из возможных времен. На этом фоне немцы попробовали залезть в голову Шольцу и узнать, вот почему он, зная все это, не запускает «Северный поток-2» и как канцлер вообще принимает решение, остается ли он до сих пор адекватным. Смотрите.
Правящая коалиция считает, что Шольц полностью утратил лидерские качества, хоть он и пытается демонстрировать их всеми силами. В последний раз он, например, это сделал во время эффектного осмотра турбины для «Северного потока-1». Ну и что, помогло это ему? Не совсем. Теперь многие немцы хотят, чтобы канцлером был не Шольц, а эта турбина. Может быть, дело тут в управляющем нашем главном управляющем?
Господин канцлер, вас часто упрекают в том, что вы медлительны и испытываете проблемы при общении. Что вы скажете на это?
Господи помилуй, ну что за развалюха? Вообще ничего не работает.
Знакомьтесь, это Йоханнес Шлютер. Вот уже на протяжении 19 лет уроженец Геттингена, работает пилотом Шольца.
Итак, у Шольца укрепленный кузов. Он покрыт слоем тефлона, так что ему все как с гуся вода. Из-за этого он, правда, немного тяжеловат.
Да, в движениях Шольц слегка скован.
Но это смотря с кем сравнивать. На фоне других моделей он сама грация. Настоящей же проблемы у нас с речью. Все, что я тут за пультом говорю, приходится пропускать через этот котел с горячей кашей. Вы не представляете, как это неудобно. Если я, например, говорю, через 10 минут мы садимся на скоростной поезд в Гамбург с 8-го пути, вот смотрите, что получается на выходе.
Мы должны говорить о том, что необходимо сделать, чтобы не опоздать на поезд, чтобы не оказаться на неверной платформе. А чтобы чтобы оказаться на правильной платформе и начать двигаться по верному пути.
Это просто ужас. Вдобавок ко всему еще это БЯФ.
БЯФ?
Блокировка ясных формулировок. Это своего рода предохранитель на экстренный случай, чтобы канцлер не сболтнул лишнего. Это как в игре в шарады, когда нельзя произносить определенные слова. Например, «Северный поток-2», «Победа Украины», «Тяжелые вооружения» и в первую очередь «Кум» и «Экс».
На самом деле для нас только начинается испытание на «Экс». В общем, испытание.
Что такое? Что случилось? А точно, слово «Экс».
А нельзя Шольца как-нибудь улучшить, обновить?
Да я уже пробовал, но пилот Хабика не захотел. Привет, Фите, речевыми модулями поменяться не желаешь?
Шутишь, что ли? Мне эта каша в голове не нужна.
Ну а сейчас внимание на экран. На этих фото жители Британии стоят в очередях за питьевой бедолаге водой. В стране официально засуха, воды в кранах нет. В это сложно поверить. Расплавились, если верить карикатуристам, даже кандидаты на пост премьера Британии. Смотрите, это Риши Сунак и Лиза Трасс. Британцев просят использовать воду только для насущных, что называется, нужд. Пить, готовить и мыть посуду. Всех просят, кроме Бориса Джонсона. Борис предусмотрительно покинул страну и отправился в отпуск. На этот раз его заметили в греческом супермаркете. Пока еще руководитель зомби-правительства, как его называют в британских газетах, дегустирует греческие сыры, наслаждается античными видами, британские семьи пытаются понять, а как вообще, как и чем оплатить коммунальные счета, которые в следующем году превысят 4000 фунтов.
Находясь на отдыхе в нашей стране, Борис Джонсон, действующий премьер-министр Великобритании, совершает покупки в супермаркете города Неа-Макри. Он был очень дружелюбен, разговаривал с работниками супермаркета, подошел к витрине с сыром, купил различные сыры, нарезку. Также спросил у другого сотрудника, есть ли молоко средней жирности. Купил молоко, потом остановился у витрины с фруктами и овощами. Купил фрукты и овощи. Он был очень дружелюбен, разговаривал на греческом. Известно, что он знает древнегреческий. Далее он прошел на кассу, сам положил свои продукты в пакеты, расплатился банковской картой, поблагодарил кассира, вышел из супермаркета и сел в свою машину. Исходя из того, что нам известно, он, возможно, живет в районе бухты Марафон и гостит в каком-либо дружественном доме. Таким образом, премьер-министр может находиться несколько дней в Афинах, а потом на корабле поехать в свой загородный дом в районе Хорта.
Премьер-министр Борис Джонсон столкнулся с волной критики в свой адрес после того, как его заметили в Греции с его женой Керри во время его второго отпуска за 2 недели, в то время как британцы страдают от роста цен. Критики Бориса Джонсона сказали, что он руководит правительством зомби, а лейбористы называют последние недели его правления одной большой вечеринкой. Депутат от лейбористской партии Мэри Келли Фой раскритиковала Бориса Джонсона в социальных сетях, написав следующее: «Дневник Бориса Джонсона. В четверг объявил, что никакой дополнительной помощи тем, кто не в силах оплатить счета, не будет. В воскресенье отдыхал в Греции. Он смеется над вами. Британские семьи, которые уже испытывают трудности, на прошлой неделе были ошарашены новыми прогнозами о том, что цены на электроэнергию и тепло в следующем году вырастут до рекордных 4200 фунтов в год».
Джонсон, конечно, действительно молодец, живет по принципу «бери от жизни все». В том смысле, что вот плюс-минус через 2-3 недели он вообще должен уйти в отставку и берет уже второй отпуск. Гуляет за государственный счет. Молодец. Еще одна личность, скандальная, не менее экстраординарная, чем Борис Джонсон, Дональд Трамп. Его теперь подозревают, возможно, в воспрепятствовании правосудию и нарушении закона о шпионаже. То есть теперь официально Трамп будет шпион. Шпион, считай, агент Путина. Оказалось, что у Трампа до сих пор по непонятной причине, как он вынес эти документы, не просто вынес, до сих пор хранились секретные документы, а также информация о президенте Франции, что там написано про Макрона, пока не сообщается. Всего 11 комплектов так называемых секретных бумаг, часть которых Трамп иметь не мог. Они должны быть доступны исключительно только внутри правительственных зданий. То есть украл. По данным издания «Политико», экс-президента также подозревают в попытке помешать расследованию ФБР по розыску секретных документов о ядерном оружии США и в нарушении закона о шпионаже. Если Трампа признают виновным, то ему может грозить тюрьма. Тюрьма, а значит, он не сможет участвовать в следующих выборах президента Америки. По мнению ФБР, пропавшие документы представляют исключительную угрозу национальной безопасности. Пресс-секретарь Трампа назвал обыски беспрецедентными, совершенно ненужными. Сам Трамп при этом не перестает троллить ФБР и Байдена лично. Накануне он сообщил официально, что все секретные документы он, оказывается, хранил на ноутбуке Хантера Байдена и посоветовал спецагентам искать все тайны Белого дома, разгребая видео с порнографией и наркотой именно там.
Не облачко на небе над домом бывшего президента Трампа в Мар-а-Лаго, но тучи юридического шторма простираются от Южной Флориды до Вашингтона и Нью-Йорка, ввергая Америку в плохую юридическую и политическую погоду. На протяжении 8 часов в понедельник ФБР, вооруженная ордером на обыск, находилась внутри резиденции Трампа. Они забрали более 20 коробок документов, некоторые из которых содержали засекреченную информацию. Их забрали из его домашнего офиса и кладовки. Согласно Washington Post, некоторые из этих документов были связаны с ядерным оружием. Как показал опубликованный в пятницу вечером ордер на обыск, Трампа расследуют за возможное нарушение акта о шпионаже, препятствие правосудию и кражу государственных бумаг.
Источники сказали CNN, что один из юристов Трампа сообщил в июне, что ни один засекреченный документ не хранится в Мар-а-Лаго. Дональд Трамп настаивает, что он рассекретил все документы, которые хранились в Мар-а-Лаго, когда еще был президентом.
Засекречивание документов ради интересов национальной безопасности Америки существует для одного человека. И этот человек – верховный главнокомандующий. Президент может рассекречивать, президент может давать доступ к секретной информации, президент может рассекречивать по щелчку пальцев. Просто чтобы вы знали, у Джимми Картера до сих пор есть доступ к секретной информации. Угадайте что? И у Дональда Трампа тоже.
Это безумие. Я никогда подобного не видела в Соединенных Штатах. Байден должен быть в тюрьме. Это к Хантеру должны прийти ФБР.
Сторонники Трампа мгновенно ринулись на узкую мостовую западного Палм-Бич в Мар-а-Лаго.
Я думаю, что он с отрывом победит в 2024 году.
Отчасти из-за этого?
Именно так.
Республиканцы в Конгрессе тоже ринулись на защиту Трампа. В соцсетях сторонники Трампа обличают ФБР. В Цинциннати, вооруженный гвоздеметом и винтовкой штурмового типа, сторонник Трампа попытался проникнуть в местный офис ФБР. После потасовки он погиб в перестрелке, став жертвой политической ярости, которая лишь усилилась за неделю.
Призывы к действию офиса ФБР в Фениксе. Несколько вооруженных протестующих, вы их видите, стоят на углу через дорогу от офиса ФБР. У других американский флаг. На этой фотографии видно грузовик с надписью «Трамп победил».
В то время как Трамп раздумывает над тем, чтобы вернуться в Белый дом, страна размышляет не только об этом, но и о возможности того, что бывший президент, который снова баллотируется, будет снова субъектом расследования или даже будет обвинен. Поистине облачная погода.
Президент действующий, американский, кстати, по совпадению тоже в отпуске, его засняли американские журналисты, он снова совершил отчаянную попытку, взобрался на велосипед, крикнули ему журналисты: «Байден, привет, как дела? Зачем ты рискуешь? Подойди к нам». Байден ответил, что ему некогда, и сообщил журналистам, что прямо сейчас едет за плавками. Опять-таки, что бы это ни значило, важный для мира период. Все больше западных лидеров отправляются в отпуск. Российской Федерации, возможно, надо действовать прямо сейчас, поактивнее. Вот эти кадры удивительные, невероятные. Слава богу, американский президент на этот раз с велика не упал. Переносимся на Донбасс, Донецк. Эдуард Басурин на прямой связи. Замначальника Донецкой народной милиции. Эдуард Саныч, здравствуйте. Пески, я так понимаю, окончательно бесповоротно под нашим контролем. Что дает взятие этого населенного пункта? Плацдарм для наступления на каком направлении становятся пески для нас?
Добрый день. Ну, во-первых, с одной стороны, кроме военных успехов, это еще и моральное.
Конечно.
С 2014 года пески, как заноза, находилась у нас. Оттуда постоянно обстреливались черта города. Поэтому, кроме военных, это еще и моральное. А какие возможности? Ну, во-первых, рядом находится Авдеевка. Это возможность выходить дальше на Веселое, на Тоненькое и полностью взять в окружение данный населенный пункт, именно город Авдеевка. Это возможность пойти дальше в сторону Красногоровки. Ну, в зависимости по планам, которые будут планироваться руководством. Поэтому это большой успех. Хотел бы отметить, что даже украинская сторона чаще начинает писать о том, что это был очень сильный укрепрайон, и его потеря – это потеря ихнего имиджа. Поэтому это тройная победа.
Эдуард Александрович, на Угледарском направлении что сейчас происходит? Каковы наши успехи? Что мы знаем о потерях украинской армии?
Ну, мне, как бы, честно говоря, потери украинской армии вообще не интересны. А если мы говорим за Угледар, да, мы можем официально сказать, что мы прорвали линию обороны, которая находилась рядом с этим населенным пунктом, и развиваем успех в том направлении, которое обозначено по генеральному плану освобождения нашей территории. То же самое, это возможность захода в тыл группировки, которая находится на юго-западе от Донецка, это выход на границы нашей республики или полное окружение Донецкой группировки, если дальше двигаться вверх, это Донецкая группировка, которая начинается от Авдеевки, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Знаешь, Оль, мне их ни потери не интересны. Вот просто наши успехи приводят, что потери большие у нас. Вот, я давно у вас не был, я просто назову общие цифры за трое суток. Это пятница, суббота, воскресенье. По гражданскому населению, чтобы вы сейчас понимали. У нас погибших 12 человек, 40 раненых. За это время военных у нас погибших 8 человек, 18 раненых. У нас больше 100 адресов, которые полностью или частично разрушены дома. Вот это вот за сегодня, пока я ждал эфира, пришло сообщение уже о 3 убитых здесь, в Донецке. Двое в Куйбышевском районе, один в Кировском районе. Вот это оголтелый обстрел жилых кварталов, как бы пытается, с одной стороны, с военной точки зрения, пытается отвлекать и нашу артиллерию, чтобы мы контрпротаренной борьбы применяли по ним. А во-вторых, это вот бессилие украинских властей, украинских военных. Да и даже вот эти вот постоянные видео, которые показывают обращение мобилизованных о том, что они не хотят воевать за эту власть, что власть их бросила, что власть их сама уничтожает, убивает, они отказываются находиться в окопах и дезертируют. И это происходит повсеместно, начиная от севера нашей республики, я имею в виду Север, Солидар, Артемовск, и здесь до юга, Углегорск. Это происходит повседневно. Поэтому их потери мне не интересны. Мне интересны и больно за наши потери, за наших ребят, которые многие 2014 года думали, что вот сейчас он увидит победу, но не суждено. Вот это мне больно и обидно. Вот все, что на данный момент, наверное, происходит у нас. Еще я хотел бы, наверное, одну цифру назвать. Вот у нас пострадало 44 человека вот этих лепестков, которые раскиданы по всей территории республики. Двое из них дети. Вот это тоже очень больно слышать. Вот это цифры, да, я их знаю. А сколько их там убило? Да пусть хоть там сотни тысяч их будет мертвых. Мне все равно.
Очень больно, очень обидно. Страшная статистика в самом деле. За три минувших дня, я правильно понимаю, пятница, суббота, воскресенье,
да,
12 погибших мирных жителей. История с лепестками, так называемыми, и вовсе выглядит абсолютно кошмарной. Ребенок, мальчишка подорвался на мине. Фотографии настолько кошмарные, что мы поэтическим соображением просто не способны их показать ввиду того, что наша программа сейчас выходит в прямом эфире в дневное время. Это действительно страшно. Но почему я задаю вопрос на тему их потерь? Сохраняет ли украинская армия боеспособность? Министерство обороны Российской Федерации все чаще предоставляет данные о массовом дезертирстве. Насколько они боеспособны? Насколько их много еще остается на подступах к нашему Донбассу?
Давай попробую, наверное, философски ответить. Если бы они были так бессильны, мы уже давно были на границах своего государства или своей республики. Значит, силы у них все-таки еще есть.
Оружие, Эдуард Саныч, фиксируете новые поставки? Если фиксируете, то какое? Западное, я имею в виду.
Я понимаю, я уже как-то перед этим говорил о том, что мы зафиксировали переброску артиллерийских систем с Херсонского направления сюда к нам, потому что и количество обстрелов увеличилось, и применение именно 155-х стало намного больше. Что-то нового интересного пока нет. Тут, я думаю, наверное, больше специалисты могут сказать по «Хаймерсам», потому что разновидность ракет, она различная, снарядов имею в виду, применение которого может быть. Может быть, здесь какие-то быть нюансы. Пока такого что-то нового интересного в руки еще не попадалось.
Спасибо огромное. Эдуард Басурин, замначальника Донецкой народной милиции, на прямой связи Донбасс-Донецк. Еще раз произнесу эту цифру. 12 человек, 12 мирных погибших только за три последние дня. Игорь Ильич.
Между прочим, сегодня годовщина позорного бегства США из Афганистана.
Это правда.
Не будем забывать об этом, потому что мощнейшая держава западного мира вместе с ее сателлитами была вынуждена убраться из Афганистана, тем самым признав свое поражение. Это личная политическая фиаско не только Вашингтона, но и президента Байдена, всей его команды, Пентагона. И говорить мы об этом обязаны, хотя бы исходя из того, что именно сегодня американское оружие убивает русских на Донбассе. Все эти обстрелы, удары по Донбассу, по Донецку, гибель детей, женщин, стариков – это Соединенные Штаты Америки убивают русских на Донбассе. И мы тоже должны об этом помнить и не забывать. Мы видели сейчас вот целую серию русофобских, абсолютно отвратительных высказываний ведущих западных политиков. Ну, маски сброшены уже, они не стесняются. Это уже даже, я бы назвал такая, знаете, военно-политическая русофобия. Они не просто демонстрируют презрение, ненависть и свое негативное отношение к русскому народу и ко всем народам, населяющим Российскую Федерацию, но они нам уже открыто угрожают. Вдумайтесь, нейтральная до недавних пор Финляндия и маленькая крохотная Эстония заявляет о том, что будут топить русские военные корабли в Балтийском море. Вот до чего дошел градус русофобии. Я думаю, что охлаждать их воспаленный ум мы должны ответными действиями, которые не носят, знаете, характер угроз, но обозначают наши стратегические приоритеты. Еще раз повторю, в условиях диспаритета НАТО, в том числе на Балтике, сдерживать альянс после расширения, после вот этой всей волны военно-политических угроз в адрес нашей страны мы можем только и исключительно с опорой на тактическое ядерное оружие, которое должно стать оружием поля боя. Это не значит, что мы там кому-то угрожаем ударом по Хельсинки или по Таллину. Нет, не угрожаем и не будем угрожать мирному населению любой натовской страны. Но там, где будут американские, британские, натовские гарнизоны, базы, там, где будут развернуты системы оружия, угрожающие нам, нацеленные на Санкт-Петербург, Калининград, это законные цели. Повторяю, законные цели. И в любой момент, когда НАТО будет готово к агрессии, либо эту агрессию начнет, а мы не можем исключать никаких вариантов сегодня, после того, как нам открыто угрожают, это законные цели для российских тактических ядерных ударов. По базам НАТО и развернутым группировкам вторжения, которые будут в Швеции, Эстонии, Литве, Латвии, Финляндии и других странах. И здесь у нас должны быть развязаны абсолютно руки для быстрых, решительных, ответных действий. Вы нам угрожаете, вы хотите нанести по нам удары, мы вас предупреждаем. Сунетесь, от вас не останется ничего. Не буду там рассказывать про радиоактивный пепел и все прочие прелести этого процесса в кавычках. Еще раз повторяю, нам война не нужна. Но когда в нашу дверь лезет хищная морда, оскаленная, какой-то Эстонии, какой-то Финляндии, ну ждите в ответ то, что вы получите. Гарантированно, мгновенно и без каких-либо колебаний. В этом плане я полагаю, что в рамках гособоронзаказа нам нужны мобильные подвижные грунтовые установки с монтированными крылатыми ракетами «Калибр» наземного мобильного базирования с тактическими ядерными зарядами, которые будут развернуты на северо-западе России, будут неуязвимы от средств наблюдения, контроля вероятного противника, в готовности в любой момент парировать в ответном, подчеркиваю, в ответном, господа западные пропагандисты, в ответном ударе возмездия ваши военные планы по уничтожению Российской Федерации. Ну а так в целом, конечно, у западных политиков снесло крышу. Наблюдали Шольца, ну человек уже без тормозов. Вот там Трампа прессуют за якобы найденные у него секретные документы. А ведь канцлер Германии на помойку возле своего дома выбросил кучу секретных документов, которые нашли бдительные немецкие соседи. И заявили об этом в немецкую контрразведку. Какой был эффект? Да никакого. Пожурили и простили. Но почему же такая вот большая разница? В одном случае, значит, там Трампа прессуют, хотят даже посадить от 3 до 10 лет за разглашение гостайны. А Шольц, мы же не можем исключать, что в руки российской разведки попал весь тот комплект документов, который он выбросил.
Говорят, выбросил не Шольц, а его супруга.
Ну,
индульгенция.
В данном случае это о чем говорит? Что канцлер Германии хранил в своем личном жилище секретные документы, которые незаконно вынес из канцелярии. Соответственно, с ними обращался преступно, небрежно, халатно. Может быть, и Шольц наш агент, так же, как и Трамп. Я задаю этот вопрос немецкой контрразведке, ведомству по защите Конституции. Проверьте Шольца на детекторе лжи. Может быть, он тоже российский агент, так же, как в этом обвиняют господина Трампа. Ну и что бы мне еще хотелось сказать? Вы знаете, вот нам во всей этой военно-политической турбулентности важно сохранять ясный ум и спокойствие. Мы великая страна, у нас хороший военный потенциал. Мы решаем задачи в ходе специальной военной операции, минимизируя свои потери, но двигаясь вперед, сжимая неуклонно наше кольцо вокруг украинских сил, мы перемалываем военный потенциал Украины. Задачи специальной военной операции будут решены. Ну, а многие из тех новинок оружия, которые имеются в российской армии, серийно поступает и вскоре начнется их массовое уже оснащение подразделений частей российской армии будут продемонстрированы сегодня на форуме «Армия-2022». Призываю наших западных телезрителей, аналитиков внимательно смотреть за тем, что будет сказано и что показано вот во второй половине дня в парке «Патриот» на форуме «Армия-2020». Будет много интересного, готовьтесь комментировать, а мы будем за вами наблюдать.
Ждем прямую трансляцию. В самом деле обещают продемонстрировать и новинки, эту технику, которая уже себя зарекомендовала на поле боя. Можно ли это считать удачной рекламой? Насколько ли уместно прямо сейчас об этом говорить? Ключевое, конечно, это что у Российской Федерации есть своя собственная техника. В этом смысле нам не стоит и нет смысла говорить ни про какое импортозамещение. Все абсолютно свое, весь цикл производства. Практически за редким исключением, там, разумеется, надо работать, если вы сейчас немедленно подумали про беспилотники. Ключевое для нас, конечно же, это одержать победу, минимизировав потери как среди российской армии, ну и, разумеется, среди мирных жителей. В этом контексте, конечно, ситуация только усугубляется, остервенело ведут себя украинские солдаты. А что касается Финляндии, что касается русофобии, что касается Эстонии, завтра официально Хельсинки заявлено публично, будут голосовать на тему того, чтобы и в Финляндию не пускать граждан Российской Федерации по уже выданным ранее визам. Скрытая ведется, очень активная, если верить украинским политикам, дискуссия на тему того, что этот разговор будет вынесен и на уровень Европейского Союза. Якобы на тему ликвидации шенгенских виз для всех абсолютно русских должны были поговорить на этой неделе. Не смогли убедить ни Макрона, не смогли договориться ни с Шольцем пока. Предварительно голосование перенесено на 31 августа. Ну, то есть пытается каким-то образом эту идею пролоббировать Зеленский. Он об этом, кстати, сказал давеча в своем ночном обращении, что это, конечно, ключевая новая модная санкция против русских. Все остальные не сильно сработали, говорит нам украинский президент. И посмотрите, как в Финляндии смешно при этом развиваются события. Они пытаются запретить визы, а их финны на фоне их жуткого кризиса едут в Россию, и вы не поверите, зачем. Для того, чтобы заправиться. Просто купить бензин подешевле. Говорят, что в ближайшее время покупка российского бензина будет приравнена, вы не поверите, естественно, к госизмене.
Поездки в поисках дешевого топлива в Россию вызывают споры. Многие люди считают заправку в воюющей стране аморальной, потому что именно так Россия получает деньги на военные действия. Заправщик, с другой стороны, считает, что цены на топливо в Финляндии напрямую вынуждают нас выезжать за границу.
Бензин намного дешевле, и теперь его ищут как коренные финны, так и граждане с двойным гражданством. Сколько раз в неделю вы ездите?
Пару раз за неделю.
Одна из таких граждан – Сирпа Лауримо из Раакюля, которая раньше заправлялась в России до 2 раз в день.
Я подсчитала, что 240 евро в месяц – это экономия, если я заправляюсь каждую неделю. Я надеюсь, что меня не будут судить как предателя, потому что я хочу спасти экономику своей страны и ее благосостояние. Это означает, что мне придется платить счета за электричество.
Я знаю, что заправка топливом в этой ситуации – это почти государственная измена, в то время как некоторые считали, что высокие цены на топливо в Финляндии вынудят людей заправляться в России. Не кажется ли вам, что вы таким образом финансируете путинскую войну?
Кажется, что финансирую, но пенсия маленькая, приходится идти на такие условия, потому что жена безработная, двое детей. Как жить дальше?
Ждем, когда и сам факт того, что люди продолжают, ну, например, мыться в ванной, тоже будет приравнено к финансированию путинской агрессии. В продолжение разговора, раз уже начали про оголтелую русофобию, не надо надеяться на то, что можно стать русским хорошим, а хорошему русскому все простят. Нет, а русские, они такие, они все отвратительные, все агрессоры, и даже оппозиция, даже пятая колонна – тоже удалось. Попадет под рестрикции. Покажите Ландсбергес, чудеснейший внук.
Пока Шенген работает так, как сейчас, наши границы пропускают людей как губка. Кому вы дадите визу первым? семье члена НКО, который может подвергаться преследованиям, или туристу, который хочет провести несколько прекрасных дней на литовском побережье. Люди, которые не должны были находиться в Литве, вдруг оказываются здесь или в других странах. Есть политическая сторона вопроса, а есть и моральная. Люди из страны, которая ведет войну, все еще могут свободно путешествовать и пользоваться всеми удобствами свободного мира.
Но российская оппозиция говорит, что визовые запреты мешают им уехать в Евросоюз. Таким образом, они говорят, что вы играете на руку Путину.
С какой Россией мы хотим иметь дело в будущем? Той, у которой как бы две страны, так сказать, одна диктаторская, люди, которые решили остаться там, остаются им все равно, а остальные те, кто против войны, кто придерживается демократических ценностей. Они уехали. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами? Я по-прежнему верю, что перемены происходят изнутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри, и в основном исходить от тех 5, 7, 15, кто знает скольки процентов. Но это исходит именно от них.
Пожалуйста.
Я вот, кстати, вот этот сюжет из Финляндии, это же государственный телеканал, да? На государственном финском телеканале объявляют, значит, предателями тех, кто ездит заправляться в Россию. Я хочу добавить им,
слушайте... 240 евро в месяц экономия, предатель.
Надо им проверить. Они не знают, что у нас уже есть новые технологии, которые позволяют там капать в этот бензин и следить потом за всеми передвижениями. Если сейчас закинуть туда эту тему, наверняка купятся и на нее, и будут распространять это по всем своим каналам в продолжение этой русофобской волны, которую они там, значит, сейчас запустили. Вот продолжение темы, которую сейчас Ландсбергис, да, начал, насчет того, что пусть там борются с режимом, зачем им уезжать, если тут так удобно побороться с этим самым режимом. Вот сегодня главный русофоб всея Британии Эдвард Лукас, который у нас всегда находился в списках самых главных русофобов, один из журналистов тамошних, аналитиков очень востребованный, написал сегодня колонку, в которой он пожаловался, что вот отдыхал на озере Кома в Италии. Полно русских, богатых, гуляют, веселятся. Как это так можно? А там же, говорит, украинцы вот тоже есть, которые там пашут, украинские беженцы, украинцы, которые обслуживают этих самых русских. Ну, нельзя этого допускать, пишет этот самый Эдвард Лукас, да? А я вот сам читаю это и думаю, а он вообще задумался, что вот эти украинцы пашут там, обслуживая русских, потому что русские там есть. То есть, соответственно, ты запрети сейчас въезд туда этих самых богатых русских и российских туристов, и эти самые украинцы, я уж не говорю про итальянцев, которые там, значит, серьезную туристическую бизнес развили, потеряют все, доходы, работы, одним Лукасом они там живы не будут-то. Но это его меньше всего волнует.
Ну, то есть украинцы в Европе сейчас делятся на две категории. Первая – это обслуга богатых русских, и вторые – это дипломатические сотрудники, которые волею судеб показали сивене, надрались, и совершили дорожно-транспортное происшествие, поменявшись местами, рассуждая на тему того, что мы украинцы, великие укры, нас надо простить. Давайте прочтем.
Четыре немецких туриста, никому не мешая, спокойно катались на машине по центру Вены, когда неожиданно в них на полной скорости врезался автомобиль. Спустя всего несколько мгновений на место происшествия прибыли полицейские. Виновные аварии общаться с полицией, однако, не пожелали и дали по газам. А затем, как рассказывают очевидцы, началась погоня, которая в итоге закончилась у здания парламента. После того, как беглецов остановили, полицейским даже пришлось направлять на них оружие, так как последние сначала не посчитали нужным выполнять требования сотрудников австрийских правоохранительных органов. И неудивительно, все трое мужчин, находившихся в машине, оказались высокопоставленными украинскими дипломатами. Сидящий рядом с водителем пассажир, в частности, категорически отказался проходить тест на алкоголь. У предполагаемого же водителя в крови обнаружили более 2 промилле алкоголя. И это при том, что, по словам пострадавших немцев, после аварии эти двое еще умудрились поменяться местами. А теперь самое главное. Если посольство Украины в Вене не лишит пьяных лихачей дипломатического иммунитета, безумная езда в центре австрийской столицы сойдет украинцам с рук.
Ну, это так, что называется красочка.
Я даже не понимаю, чего их лишать дипломатической визы. Для украинских дипломатов это обычное, в общем-то, времяпровождение. Что там? Кстати, продолжая тему украинских дипломатов, посол Украины в Австралии и Новой Зеландии вообще начал публично сбор средств для того, чтобы оплатить учебу своей дочери в Лондоне. То есть вот официально объявил, будучи послом, да, вот, и главное, он удивляется, что там у него кто-то в соцсетях возмущается, да. Ну вся Украина, все украинское государство клянчит деньги. Ну, Зеленский, да, правда, догадывается, что на своих детей он клянчит деньги, представляя это как помощь государству Украины, военная. Ну, а посол решил напрямую, то есть без этих...
Честный человек.
Да, абсолютно. Насчет украинских беженцев и как они себя ведут в Европе, вы знаете, сейчас действительно целый ряд изданий фиксируют, что пропал интерес к... значит, украинским беженцам совершенно, там сегодня в британской прессе опубликован, мольба, значит, какой-то представительницы фонда Help for Ukraine, значит, что вот иссяк поток этих самых пожертвований от британцев, потому что она считает, пропала Украина из главных новостей, и все, интерес исчез. Но Financial Times сегодня замечательную статью написала на эту же тему, о том, что вот нету интереса к украинским беженцам, вот значит в Польше. Польша, значит, совершенно утерян этот интерес. Вы знаете, при этом там, конечно, больший спектр, в том числе экономические проблемы самих поляков, но что меня там больше всего покоробило, это вот как Лукасу чхать на то, что будет с украинскими этими hard workers, значит, работниками, которые российских туристов обслуживают. Причем, наверное, обслуживают, потому что они русский язык знают. Наверное, их потому и берут. Но Лукас об этом не подумал. Так вот, что газета Financial Times, вроде респектабельная, не желтая, да, пресса, сама она все желтая, это цвет, но я к чему? Вроде пишет о том, что вы посмотрите, говорит, что вы хотите, украинские беженцы, да, ну я утрирую, конечно, ну в общем посыл такой именно. Вот у Польши такие проблемы, что государство, местные власти польские даже сократили помощь на местные благотворительные фонды помощи животным. Ну, соответственно, раз даже до такого дошел, понимаете, прямая параллель, они даже не обратили внимания, что провели параллель между своими домашними там котиками, ну, которых лишили дома, да, с украинскими беженцами. Вот до чего они докатились в этой самой, на самом деле, и русофобии, и украинофобии, потому что мы видим им чхать совершенно и на украинцев тоже. При этом, да, вы говорите, что отменили они контрнаступление украинское на Херсон, но на самом деле многие при этом газеты, просто вот Daily Telegraph на первой полосе вынесла вообще заметку о том, что, сославшись на Кима, так сказать, губернатора, о том, что все, российские власти покинули Херсон. Уже все эвакуированы, это значит подготовка к сдаче, и это выносится, на полном серьезе обсуждается. Я смотрю, слушайте, смотрю, Арестович 5 апреля это сообщил, что, мол, все, эвакуировали, уходят из Херсона, власти военные покидают 5 апреля. И с тех пор они ничего не заметили, нет? Ну, то есть, и спокойненько это повторяют, без всякой проверки фактов. А зачем? Зачем проверять факты, когда речь идет о России, об Украине? Так что в этом смысле британская пресса продолжает всю свою вот эту самую деятельность. И последнее, если можно, вот упомянули тут Шольца несколько раз. Вот эта идея насчет того, чтобы назначить трубу, турбину канцлером Германии, вы знаете, наверное, это будет более эффективный канцлер, на самом деле, чем Шольц. Я вот полагаю, это действительно, глядите, насколько она...
внушительная.
Механизм гораздо круче, чем тот, что органчик в голове у Шольца. Но беда ведь, это же российская турбина. Ну, сами понимаете, раз она русская, то какой же из нее канцлер Германии? Тут сразу все будут против. Сегодня в Британии главный скандал, знаете какой? Это просто предательство. Глава BBC, этой государственной телекомпании, попался, что, оказывается, он инвестировал в какой-то офшорчик, связанный с какими-то российскими олигархами. Все. То есть, если бы он изнасиловал несовершеннолетних, если бы он там украл секретные документы, что угодно сделал бы, это была бы индульгенция. Но российские олигархи в этом офшорчике находятся. Все, значит, надо там поднимать скандал. Вот, так что не светит нашей турбине, к сожалению, стать канцлером Германии.
Пожалуйста.
На самом деле ситуация-то разворачивается очень разноплановая на разных уровнях. Поэтому вот если говорить о том, что происходит на Земле, то вот после рассказа, конечно, Эдуарда Басурина, то есть, где он говорит, четко ссылается о том, что где происходит, но взгляд сверху, он достаточно четко показывает, что сейчас та линия, которая находится вот по Северск-Солидар-Артемовск, да, то есть там достаточно сильно все истрепано. То есть все военные формирования Украины, которые там сконцентрированы, они на самом деле действительно понесли очень серьезные ущерб и реально держатся только на одном, на политическом стремлении Зеленского не получить еще одну зраду. То есть это единственное, что сдерживает пока вот эту линию соприкосновения. То есть вопрос, насколько часы, дни, долго они удержать точно не смогут. Им придется откатиться на следующую линию сопротивления, которая еще последнюю, надеюсь, на территории Донецкой Народной Республики. Это Славянск-Краматорск-Дружковка. Сейчас, вот по крайней мере, военные подразделения Луганской Народной Республики, а для нас сейчас это уже СВО, то есть мы уже освободили всю территорию Луганской Народной Республики, наши бойцы сейчас уже освобождают Донецкую Народную Республику, то многие дают абсолютно четкие подтверждения. Сейчас в Солидаре продвинулись достаточно хорошо, завод КНАУФ контролируются другие промзоны, есть движение по Северску, который, по сути, блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается вот именно... Вот то уничтожение артподготовки, уничтожение главных фортификационных сооружений. Дальше будет продвижение, оно однозначно будет. Вопрос, через сколько времени. Никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там класть не собирается. Поэтому есть продвижение и со стороны Донецка, то есть и Угледар, и Авдеевка, и Пески. Вот это все говорит о том, что на земле это плохо у Украины. У Украины сегодня происходят вот эти изменения, и на земле, ну, на самом деле, особенно гордиться нечем, и поэтому вот Владимир Владимирович уже сказал, что контрнаступление куда-то делось. Да, то есть вот оно как-то взяло и растворилось в воздухе, поэтому говорить о нем совершенно сегодня неинтересно. Американцы это прекрасно понимают. Поэтому сейчас есть вот эти движения, которые выходят на другие точки, то есть акцентирование на других направлениях. Ну, к примеру, Таджикистан. В Таджикистане сейчас у нас начинаются под координацией американцев, начинаются командно-штабные учения. И ведь недорого обошлось. Да? То есть президент Таджикистана всего-навсего $60 миллионов, и опа, можно проводить уже военные учения под координацией Соединенных Штатов. И туда же привлекается Казахстан, туда привлекается Узбекистан. Там находятся те государства, которые входят в УДКБ, которые сейчас почему-то под координацией американцев проводят свои учения. Поэтому это очень серьезный вопрос и говорит о том, что происходит на южном направлении со стороны России. Если говорить о европейском направлении, то американцы тоже прекрасно понимают, Украина просаживается. Нужно готовить второй надежный эшелон. То есть этот второй надежный эшелон прекрасно, тоже движения прекрасно видны. Польша, Чехия, Словакия, вот им дана команда готовиться. Они сегодня, на самом деле, разворачиваются и подразделения ВПК, то есть начинают попытка восстанавливать военно-технический потенциал Украины и поставлять туда вооружение, которое на данный момент уже выгребли из этих территорий. Туда-там же дислоцируются американские или натовские подразделения. Туда-там же начинаются учения, там же начинается подготовка. То есть, по сути дела, команда «приготовиться» там уже прозвучала. А прибалтам в это же время дана команда «Голос». Да, то есть, ну, прибалты еще те вояки, поэтому там понятен военный потенциал, но вопрос голоса, он очень хорошо там используется. То есть их потенциал, он используется в основном на международных площадках, и когда вот эти страны, они заявляют о том, что мы не пустим в Балтийское море, не пустим российский флот, российские корабли, это вызов. Это вызов, на самом деле, после этого Россия свободна в своих действиях, она может использовать уже свой военный или военно-технический потенциал так, как они посчитают нужным. Потому что эти страны на самом деле никакой угрозы военной особо не представляют. Они представляют политическую угрозу и вот, ну такой, баллонка стайл. Да, то есть когда они на самом деле пытаются действительно только лаять в эту сторону. Поэтому сейчас, но они их используют. Еще один момент, когда, помните, Советский Союз, ведь мы принято говорить, Советский Союз как развалили, да, джинсами и жвачками. Сейчас вот эти посылы о том, что давайте русских на пляже не пустим, а давайте не сделаем их доступны в цивилизованный мир. Что, правда? Правда именно вот этим Россию можно развалить? То есть я думаю, что вот то время, когда в Советском Союзе это было, и всем очень сильно хотелось туда, для того, потому что там были бубль-гум, да, то есть я очень надеюсь, что это прошло. И нам давным-давно пора смотреть на эту историю, что российский туризм надо заслужить. Надо заслужить, чтобы русские туда приехали, чтобы русские приехали и привезли огромные деньги, чтобы украинским гастарбайтерам было куда ехать их зарабатывать. Вот, Италия это прекрасно понимает, Греция это прекрасно понимает, целый ряд других государств прекрасно понимает, поэтому размахивайте флагами. Welcome, пожалуйста, российская дипломатия, закрыть с нашей стороны эту историю. То есть нам не надо ехать туда, где нас не ждут. Нам не надо пробираться никакими тайными тропами. Нам, в свою очередь, необходимо иметь свои возможности. То есть Черноморское побережье, Азовское, Каспийское. Эти все, плюс страны, с которыми у нас хорошие отношения, гарантируют безопасность наших людей. Это наши приоритеты. Нам не стоит ломиться туда, где нам закрывают двери, где над нами пытаются издеваться, где вот там провозглашают. И наши люди действительно попадают в очень сложные условия. Потом дипломатам и консулам их нужно будет просто оттуда вынимать. Поэтому не нужно этого делать. Российский туризм нужно заслужить. И вот это будет четкий ответ вот этим всем попыткам угрожать россиянам, ехать туда или не ехать.
Это привилегия.
Привилегия. Привилегия для этих стран, поэтому пускай попробуют их сначала получить. Вот эти господа, они должны на самом деле посчитать, сколько денег привозит русский турист. Сколько денег, ну, это получают они, когда получают русские энергоносители. Сколько, как работает там та же немецкая экономика на газе, когда было экономическое чудо Германии, оказывается, вот оно. Да, то есть все, чудо закончилось, закончились российские энергоносители, закончилось чудо. Поэтому, пожалуйста, надо выдержать эту паузу. Не надо никуда торопиться, не надо никуда суетиться и идти навстречу вот таким абсолютно, на мой взгляд, идиотским предложением, которое звучит с той стороны. В конце концов, России давно пора понять. Сейчас перед нами стоит жесточайшее. Необходимо создавать свои международные площадки. Площадки, на которых мы играем по своим правилам. Там, где мы готовы видеть те страны, которые готовы слышать, которые готовы с нами работать. И это будет на всех уровнях. Это начиная от спорта и культуры, заканчивая политическими и военными решениями. То есть вопрос ОБСЕ для Украины сегодня, для России сегодня не актуален. России давно пора перестать платить взносы. Не надо содержать те структуры международные, которые работают только для того, чтобы издеваться над Россией и устраивать вот такую головомойку нашим представителям. Не надо этого делать. Пускай оплачивают свои кабаки и гостиницы именно так, как они могут это делать, на свои. Вот пускай попросят увеличить немецким бюргерам, австрийским гражданам и всем прочим, заплатить чуть больше за содержание международных организаций, потому что работа против России – это дорого. Поэтому нам нужны свои организации и по детям, и по проведению судов, и по обеспечению культурного, спортивного и иного взаимодействия. Там нужны новые площадки, которые действительно дадут право на существование и развитие нормальных, адекватных международных отношений. С врагами нужно воевать, с врагами договариваться плохо.
Ну, слава богу, что мы их уже на официальном уровне перестали называть хотя бы партнерами, называем вещи своими именами. Что касается международных организаций, этот трюк же все прекрасно помнят. Прекраснейшим образом сработал СПАСЕ, когда нас оттуда торжественно и со скандалом выгнали, потом посчитали деньги, и оказалось, что организация, это парламентская ассамблея, без Российской Федерации существовать не может. И оказывается, на наши русские деньги они вводят в отношении нас антироссийские санкции. Что касается туризма, здесь нет, конечно, вообще никаких сомнений. Они допустили грандиозную ошибку своей русофобией, продемонстрировав всем абсолютно, что нас там не ждут, нам там не рады, поэтому прямо сейчас, пытаясь запретить для русских шенгенские визы, натыкаются на то, что даже некогда лояльные граждане с опаской относятся к этому европейскому туризму. Всякий раз надо иметь в виду, что в какой-то момент действительно там можно оказаться под ударом либо сумасшедшего украинца, либо действительно будем вынуждены обращаться в консульство для того, чтобы нас оттуда, русских граждан, еще по возможности выручили. А что касается темы Украины, как бы старательно и тщательно в интервью Гордону не пытался опровергнуть историю на тему усталости западного сообщества от Украины. Усталость, разумеется, наблюдается. Наблюдается она и в оружейных поставках, и на тему публикаций тоже видно. Их становится все меньше. Украина все неинтереснее. Результата не видно. Куда отправляются деньги, тоже не до конца очевидно. Становится в том числе и даже американским конгрессменам на эту тему вышла огромная заметка аж в «Вашингтон-Пост». Тоже, пользуюсь вашей терминологией, не самая последняя газета. Вроде бы не желтая пресса, но вот и они прозрели. Все прозревают. Больше всего такого рода разоблачающих материалов, конечно, на немецком телевидении. Прям целый десант немецких журналистов высадился на так называемой оккупированной территории Путиным. И они вдруг фиксируют, что на эту оккупированную территорию Путиным возвращаются украинцы с большим желанием и ждут референдума. Как бы странно это ни звучало. Смотрите.
В Мы один народ, написано здесь. В Бердянске, городе на Азовском море, много таких плакатов. Российские военные пригласили порядка 50 международных репортеров в Запорожскую область. Послание. Москва пришла, чтобы остаться.
Очереди за российскими паспортами и рассказы местных жителей о том, что они не хотят иметь ничего общего с киевским режимом. Корреспондент немецкого телеканала «Вельт» Кристофер Ваннер, посетив демилитаризованные регионы Украины, шокирован тем, насколько реальность отличается от картины, которую транслируют западные СМИ.
Очень скоро в соседней Херсонской области должен пройти референдум. Обе области будут проглочены Российской Федерацией, интегрированы в ее состав. Поэтому здесь усиленными темпами проходит русификация. Российские деньги, российские сотовые операторы, российские паспорта.
Я не скажу вам...
Мы выдали уже 2500 паспортов. Сколько людей живет в Бердянске? Примерно 90 тысяч в Бердянске с пригородами от 130 до 140 тысяч.
Там же новым гражданам России начали выдавать российские автомобильные номера, код региона 184. Референдум о воссоединении, по данным местных властей, состоится уже в сентябре. Официально Киев под любыми предлогами пытается сорвать голосование и пугает жителей Херсонщины тяжелой зимой.
Жители Херсона, особенно женщины с детьми, должны эвакуироваться, ведь идет тяжелая зима. Об этом во время открытия транзитного центра в городе Запорожье сказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. «Эвакуируйтесь, идет тяжелая зима, нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага», – призвала она.
В реальности ситуация диаметрально противоположная. Тысячи жителей возвращаются с подконтрольных Киеву территорий в ДНР, ЛНР, Херсон, Запорожье. Зато уже эвакуировался из Украины бывший президент Порошенко. Его засняли в аэропорту Варшавы с бутылкой шампанского наперевес. В ожидании тяжелой зимы мэр украинской столицы Кличко призывает жителей готовить пуховики и одеяла. В домах жарко не будет. Официальный Киев берет у Канады кредит на покупку газа. Несмотря на принятый Верховной Радой мораторий, цены на коммуналку взлетят до небес. На этом фоне на Украине одним из самых популярных товаров становится дрова.
На дворе спека. На улице жара, но Алла направляется покупать дрова для отопления. Говорит, обычно заказываю их осенью, но в этом году решила не медлить.
Потому что обещают, и СМИ об этом говорят, и интернет, что может не быть газа или будут очень высокие цены на газ.
Наплыв клиентов ощутили уже во всех лесничествах. В этих пустых ящиках еще недавно были рубленые дрова. Сейчас они разлетаются, как горячие пирожки. Больше всего ценятся дрова твердых пород, таких как дуб или ясень. У них самая большая теплоотдача, и такие раскупают первыми. Ажиотаж вокруг заготовки уже большой, и лесничий одобряет такую заблаговременность. Говорят, лучше начать сейчас, чем перед зимой будут огромные очереди.
В другой стране кандидатки на членство в члены, Молдавии, ситуация похожая. В республике нарастает дровяной бум. Скупают целыми грузовиками. Жителям приходится по несколько дней стоять в очередях и даже ночевать возле ворот лесхозов. Кишинев ввел лимит на продажу в одни руки и начал импортировать в страну опилки.
Сказали, что больше нет дров. Мол, надо прийти потом, чтобы не отобрали листы. Не знаю, кому дадут и когда. Завтра или в следующем году.
Вчера народ ночевал здесь, прямо под забором. А они смеются над нами. Над стариками.
В Европе тоже загодя готовятся к приходу генерала Мороза. Так Блумберг цитирует главу британско-нидерландского нефтегазового гиганта Shell Бена Ван Бардена, который предсказывает, что предстоящая зима будет поистине суровой, а цены на энергоносители пробьют потолок.
Владимир Путин доказал, что может использовать поставки газа в качестве оружия. Стоимость газа за год увеличилась на 400%. В Европе нас ждет действительно суровая зима. Цены будут стремительно расти, а в худшем случае нам придется ввести нормирование потребления газа.
В сети появляются фотографии, как британцы грузят в багажники дрова. Суммы в квитанциях за коммуналку в этом месяце у некоторых увеличились в 10 раз. Посол Британии на Украине Мелинда Симмонс заявляет, что тяжело будет всем, но надо чуточку потерпеть и из последних сил помочь Украине.
Задача заключается в том, чтобы союзные страны продолжали оказывать поддержку Украине в течение зимы.
Когда весь мир откажется от российских энергоресурсов?
Если вы много лет скупали энергию из России, то очень сложно отключить ее за одну ночь. А для таких организаций, как ЕС, вы должны достичь этого соглашения для нескольких стран, некоторые из которых больше зависят от российской энергетики, чем другие. Это процесс, и я не могу сказать, сколько времени он займет.
Жителям Германии прикажут сократить потребление газа сразу на 20%. Только так получится избежать серьезной нехватки энергоресурсов, заявляет госрегулятор ФРГ. Требования запустить «Северный поток-2» звучат все чаще, ссылается на немецких политиков The Deutsche Zeitung. Из-за роста цен, агрессии и напряженности в обществе этой зимой на Германию могут обрушиться массовые протесты и беспорядки. Об этом заявил глава Тюрингского ведомства по охране Конституции Штефан Крамер.
Как раньше люди выходили, например, на протесты против обязательной вакцинации, так теперь они протестуют против поставок оружия Украине. Плохие времена, упаднические настроения.
Мы оцениваем ситуацию и боимся, что осенью ситуация может накалиться до предела. Люди могут выйти на улицы и начнутся вспышки насилия. При этом в ряды недовольных могут просочиться правые экстремисты, чтобы подлить масло в огонь и воспользоваться этими протестами в своих интересах. И тогда прошедшие во время пандемии уличные беспорядки нам покажутся детскими шалостями.
Через минуту вернемся. Итак, сначала новости срочно. Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Сообщили в Минобороне буквально только что. Убиты более сотни головорезов. Из Германии и Польши приехали эти наемники. О Варшаве и странах Балтии пишет «Вашингтон-Пост». Государства, как наиболее уязвимые перед Россией союзники США, эти требуют. Большие солдаты и оружие, издания отмечают, что даже 100 тысяч американских военных в Европе для них недостаточно, ведь Россия – экзистенциальная угроза. Ударились философские рассуждения пропагандисты из CNN в том числе. Пригласили в эфир уже какого по счету автора книги «Новая биография Владимира Путина» Филиппа Шорта. Он якобы давний знакомец российского президента, врет. Беспристрастный писатель рассказал, что разлад России и Запада – это шекспировская трагедия, а у Путина, к огромному сожалению, нет души.
Путин во многих аспектах олицетворение России. Так что, когда люди говорят, что все это дело рук одного человека, да, но это человек, который отражает многие устремления россиян. Он отражает то, что Россия всегда разрывалась между Востоком и Западом. На протяжении всей истории России в стране существовало движение славянофилов, которые придерживались идеи о том, что у России свой путь, что Россия особенная, исключительная страна. С другой стороны, в стране существовало и прозападное движение, и Путин был его отражением тоже. В ранние годы Путин очень хорошо ладил с Джорджем Бушем-младшим. Россия оказала огромную помощь США после 11 сентября. Трагично, это трагическая неизбежность, что ситуация становилась все более горькой. Отношения становились все более и более напряженными. И вот эта другая сторона, славянофильская, постепенно стала преобладать. Это немного похоже на шекспировскую трагедию. Все видели это крушение поезда на горизонте, и никто не смог это предотвратить.
Я посмотрел этому мужчине в глаза. Он очень прямолинеен, и ему можно доверять. Я увидел его душу.
Я не думаю, что у него есть душа. Ее нельзя увидеть в его глазах. Джорджа Буша-младшего довольно сильно высмеивали за это заявление. Это не было глупо. Он не напрямую говорил о русской душе. И между ними была химия. Путин человек со многими лицами.
Итак, годовщине позорного бегства американцев из Афганистана в США вспомнили о своем прежнем основном союзнике вне НАТО Кабуле. На CNN вышло интервью с бывшим президентом страны марионеткой Вашингтона. Мы помним этого человека, Гани. Он рассказал, что, оказывается, не увозил не забирал с собой из Афганистана чемоданы с деньгами и вообще никогда за себя не боялся. Он был обязан не дать талибам шанс унизить себя, заставить подписать документы, которые узаконили бы их власть, поэтому принял решение убежать. В общем, очень похоже на некую готовую методичку для Зеленского, что и как говорить, когда он сбежит из Киева с остатками украинского бюджета. Кстати, сам Гани сравнением с украинским президентом был не очень доволен. Он пожаловался, что Запад его бросил, а Зеленского Запад не бросил. По крайней мере, сейчас.
Многие люди проводят аналогию между вами и президентом Зеленским.
Сравнивать стоит с 2014 годом, когда я стал президентом, а не с 2021 годом. Мы сражались 42 года. Наша травма очень глубока. Наши люди устали от убийств. И люди хотели положить конец кровавой бойне. Президент Зеленский был проинформирован ЦРУ о надвигающемся российском вторжении. Нам наши союзники ни одного листка бумаги не предложили. Европа, вся НАТО, Соединенные Штаты, Австралия, другие страны встали на сторону Украины. Это похоже на то, что было в 1979 году, когда Советский Союз вторгся в Афганистан. Тогда многие были на нашей стороне. Но в 2021 году, после решения президента Байдена, идея о том, чтобы остаться в Афганистане, утратила поддержку. Людей спрашивали, если вы собираетесь сражаться в еще одной гражданской войне, то каким будет ее окончание, каков исход?
Чувствуете ли вы себя преданным американцами?
Я не использую такие слова, потому что нашу травму, нашу боль не следует канализировать в направлении обвинений и предательства. Нам следует извлечь уроки из прошлого и работать над настоящим. Наша страна в отчаянном положении. Я не могу позволить себе роскошь обвинять кого-либо в предательстве. Сверхдержавы, большие государства принимают решения на основе своих национальных интересов. Но я надеюсь, что последствия этих своих решений они проанализировали.
На Западе при этом на такие мелочи, как анализ своих решений, не отвлекаются, руководствуются исключительно русофобией. В Европе набирают обороты. Истерика насчет визового бана для русских. Власти Латвии предлагают не только не давать гражданам России новые визы, но и пересмотреть уже выданные документы для тех, кто поддерживает спецоперацию, визы, виды на жительство взять и аннулировать. Такое предложение озвучил латвийский президент Левиц. Правительство Финляндии завтра обсудит на неофициальной встрече ограничение поездок россиян в страну, сообщают общественные телерадиовещательные корпорации ЮЛЭ. Это же СМИ рассказывает, что сами финны регулярно ездят, мы показывали эти кадры, ездят в Россию заправлять свои машины дешевым русским бензином. И отмечают, что многие на родине считают этих людей предателями, предателями, которые финансируют путинскую агрессию. В Германии тоже нашли агентов Кремля, которые виновны в засухе, аномальной жаре. Ими оказались коровы. Коровы, которые портят, как бы так выразиться поизящнее, портят воздух, выделяют, как следствие, парниковые газы. Глава федерального ведомства по охране окружающей среды Месснер хочет обложить фермеров на фоне и без того ужасающего экономического положения новым налогом на, простите, коровьи, что называется, выделения. Люди, которые и так еле сводят концы с концами, вежливо выражаясь, негодуют.
Глава федерального ведомства по охране окружающей среды Дирк Месснер потребовал ввести налог на выбросы коровами парниковых газов, потому что те, по его мнению, просто чересчур много пукают. Да, это слово от него тут не часто услышишь.
Не говори, он считает вполне разумной идеей заставить сельское хозяйство заплатить за выбросы СО2. И нет ничего удивительного в том, что большинство немецких фермеров восприняли предложение Месснера в штыки.
Они такие мирные и безобидные, но в то же время они хладнокровные убийцы. Хладнокровные убийцы климата. Полдня коровы едят, вторую половину переваривают, рыгают, пукают и испражняются. И за все это коровы даже налогов не платят. В ближайшем будущем это, однако, может измениться, если глава федерального ведомства по охране окружающей среды Дирк Месснер добьется своего. Немецкие фермеры недовольны и не хотят ничего слышать о подобном налоге.
Обложить налогом коров за то, то, что они пукают. Но это же полный бред. Это ничего не даст. Выбрасывать в атмосферу меньше парниковых газов коровы все равно не будут. Тем самым фермеров просто продолжают терроризировать.
Ежегодно 950 миллионов коров по всему миру выбрасывают в атмосферу около 5 миллиардов тонн СО2. Вот только коровы, которые питаются травой и сеном, выделяют столько же СО2, сколько содержится в этой траве и сене. Так сказать, сколько зашло, столько и вышло. Циркуляция, которая особого вреда природе не причиняет. Впрочем, ситуация совершенно иная в массовом производстве говядины, где коров откармливают биокормом, и выбросов парниковых газов, соответственно, гораздо больше. В целом, если уж и идти в ногу со временем, то надо просто есть меньше мяса, и при этом органического производства. И уж точно не в духе современности облагать налогом всех и вся, кто выделяет навоз. Слишком уж дорого это будет для очень многих.
Вот они, истинные виновники западного экономического кризиса. Оказалось, не Путин, не Кремль, не война, а коровы. При этом немецкие. Не удивлюсь, если их тоже назначат нашими агентами. В ближайшее время давайте ждать. Министру обороны Эстонии дорого могут обойтись его фантазии. Певкур отмечает, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет для Альянса морем внутренним. Своими откровениями о том, как эстонские и финские ракеты не пустят туда российские военные корабли, он поделился в интервью газете «Илталехте». Не допустить китайский флот к Тайваню у Запада пока не выходит. Китай объявил о начале очередных учений на море, в воздушном пространстве в районе острова. Официальный Пекин назвал их ответом на сговор Тайбэя и Вашингтона. Речь о визите, новом визите новых американских конгрессменов во главе с сенатором-демократом Эдом Маркин на Тайвань. Минобороны КНР заявили, что эта провокация снова нарушает суверенитет, территориальную целостность Китая. Внимание на экран. Американский журнал Week изображает на обложке корабли и самолеты под китайским флагом, которые идут на Тайвань. В заголовке вопрос: неужели разгневанные лидеры Пекина только что отрепетировали свой план вторжения на Тайвань? Вопросом, кто именно их разгневал, издание почему-то не задается. И важно понимать, что новую провокацию американцы учинили аккурат после того, как было объявлено о подготовке переговоров двусторонних Си Цзиньпина и Байдена.
Эскалация напряженности в отношениях с Китаем. Теперь мы знаем, что группа американских политиков на Тайване прямо сейчас с неожиданным визитом. Это происходит спустя всего пару недель после неоднозначного визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на небольшой остров. С двухдневным визитом на Тайване пять конгрессменов под предводительством председателя Демократической партии Эд Марки из Массачусетса, согласно сообщению его представителя, визит нацелен на то, чтобы, цитата, вновь подчеркнуть поддержку Тайваня США и призвать к миру и безопасности в Тайваньском проливе.
Их визит в это время имеет большое значение, потому что китайские военные учения должны удержать американских конгрессменов от посещения Тайваня. Их визит также доказывает, что Китай не может помешать политикам из любой страны посетить Тайвань, а также передает важный сигнал о том, что американский народ поддерживает тайваньский народ.
Если спикер Пелоси уже продемонстрировал нашу поддержку Тайваню, нужна ли нам была поездка еще одной делегации из 5 человек? Это лишь подольет масло в огонь. Вы не согласны с этим?
Не согласен. Это, конечно, не улучшит ситуацию. Но посмотрим, если китайцы отреагируют тем же образом на Эда Марки, как на Нэнси Пелоси. Теперь это станет новой нормальностью. Теперь китайцы будут действовать вокруг острова Тайвань. Там будут летать, корабли будут там ходить. И если Тайваню это не понравится, его проблема.
Любопытная, конечно, логика. Американцы всякий раз они ее прокручивают и всякий раз удивительным образом срабатывает. Сначала провоцируют, провоцировали долгие годы Российскую Федерацию, потом удивляются началу спецоперации России на Украине. Прямо сейчас эту же шарманку пытаются проиграть с Китаем. Измываются официально, издеваясь. Еще раз скажу, что в пятницу поздно вечером канцелярия американского президента, который сейчас находится в отпуске, подтвердила информацию о том, что китайская сторона предложила организовать встречу, и встреча готовится. Встреча между Си Цзиньпином и Байденом, и сразу после новая провокация, новые американские конгрессмены с необъявленным визитом на территории, которую Китай официально считает своей. Пытаются открыть второй фронт, пытаются развлекаться. Не очень понятно, чем они занимаются, особенно имея в виду абсолютно катастрофическое положение, которое прямо сейчас складывается в самих Соединенных Штатах Америки. Но, тем не менее. Важно, кстати, отметить, что Киссинджер... Жалко, что они все прозревают, становятся умными, уже отправляясь в отставку. Заявил, что все, что сейчас происходит на Украине, с Россией, все... В конечном итоге плод стараний Соединенных Штатов Америки. Ну вот пока эта точка зрения официально еще не сформулирована, мало кто ее придерживается, но мы, разумеется, исходим исключительно из этого. И с Россией проблемы, и с Китаем проблемы в будущем, которые вот-вот возникнут, спровоцировали Соединенные Штаты Америки своими действиями, оголтелыми, маловменяемыми. Юрий Вячеславович.
Смотрите, на самом деле, с точки зрения логики действия представителей власти США, все очевидно. Для них выборы, которые состоятся осенью, действительно судьбоносны и для демократов, и для республиканцев. Идет внутренняя борьба, и я так понимаю, что Китай становится такой точкой политического пиара и желания получить дополнительные голоса. Потому что, ну, на самом деле...
А Украина уже не работает.
Да, Украина уже не работает, на самом деле, с точки зрения Украины.
Украина была под предыдущие выборы.
Конечно. Конечно.
Афганистан под предыдущие, вот теперь у нас Китай.
Китай. Вот едут конгрессмены, едут сенаторы, пиарятся, рассказывают, что вот они светочи демократии и не допустят никоим образом, чтобы Тайвань оказался под полным контролем Китая. Ну и понятно, что на внутренней арене будут рассказывать о своих демократических посылах, хотя на самом деле для многих жителей не только Соединенных Штатов мира, ну вот эти все действия в отношении Трампа, и когда шла смена власти, уход Трампа, блокировка его соцсетей, информационной кампании против еще тогда действующего президента, ну это показатель, конечно, полного отсутствия реально каких-то демократических основ политики Соединенных Штатов, ну и на самом деле полное, наверное, фактически признание того, что нет демократического процесса, есть вопрос борьбы за власть. Вот они пытаются на внешней повестке максимально это использовать, потому что во внутренней повестке целый ряд проблем, и объективно скажем, что господин Байден и команда демократов в этих условиях не смогла оправдать ожидания американцев, да, может быть, у них после Трампа удалось какое-то время вот это справиться с ситуацией с коронавирусом. На самом деле, после прихода к власти Трампа, на самом деле, в течение нескольких лет все-таки экономические процессы развивались намного позитивнее для экономики Соединенных Штатов, чем перед господином Байденом. Поэтому будут поездки, но и будут встречи, будут переговоры, и максимально эта поляна будет оттаптываться американскими политиками. Вообще, если вот посмотреть на политическую систему, идет, конечно, серьезная кадровая деградация. Причем не только в Соединенных Штатах, а сейчас фактически в преддверии нового большого избирательного цикла. Ну а какие фамилии обсуждаются? Те же фамилии, которые обсуждались и со стороны демократов и республиканцев на прошлых выборах. Да? Они все стали старше. Некоторые, особенно Байден, поведение стало еще более неадекватным. Да, поэтому вот такая закостенелость и, с другой стороны, все-таки деградация. Европа. То же самое происходит. Вот взять, например, Шольца. Да? Ну, фактически в европейской политической элите такой присутствует инфантилизм определенный. Ну что, можно сравнивать Шольца с великими канцлерами? Как бы не выстраивались отношения Советского Союза и России с ними, но, конечно, нельзя не сравнить ни с Аденауэром, ни Вилли Брандтом, ни Колем, Шрёдером и даже с Меркель. То есть это фактически полный такой инфантилизм. Почему? А потому что Европа, объективно скажем, после 91 года очень серьезно использовала ресурсы нашей страны в своем развитии. Ну, давайте честно посмотрим. Энергетика, газ, нефть, поездки наших туристов туда массовые, огромные деньги, которые там оставлялись, товары потребления, которые производились на Западе и покупались в России. Но и самое главное, колоссальное количество активов и капиталов, которые вкладывались российским бизнесом в западные компании и развивали их, в том числе и в технологическом плане, не получая обратно. Теперь что получается? Запад сам себя отрезал от возможностей. Для нас, для внутренней самодостаточности, это хорошо. Да, есть технологическое отставание, но оно в том числе из-за того, что и лучшие мозги после 1991 года максимально выкачивались на Запад, не только в Европу. А Европа оказалась в том положении, в котором оказалась, им нужно перестроить систему взаимодействия, понимая, что Россия как рынок сбыта, рынок энергоресурсов, рынок вывода капитала уже не присутствует. Причем тенденции-то очень плохие. Мы не здесь не раз говорили на передаче о процессах, но кому-то может показаться, что кто-то здесь чуть-чуть это все в превосходной степени говорит о падении экономики. Я на прошлой неделе разговаривал со своим одноклассником, который немец по национальности, из поволжских немцев, уехал туда. Он говорит: слушай, но на самом деле подавляющее большинство тех русскоговорящих граждан, кто уехал, многие думают, что надо уже возвращаться назад, потому что и рост цен на бензины, и безработица, и попытки за счет там пакистанцев и других заместить рабочую силу, и там все проблемы с зеленой энергетикой, они колоссальные. То есть падение уровня жизни чувствуется конкретными людьми, и которые говорят: а зачем мы уехали? Первые мысли были несколько лет назад, а сейчас понимают, что экономика западная находится в нынешних условиях в действительно очень серьезном состоянии, потому что ориентация с востока от России, она теперь формируется с точки зрения самодостаточности. А кому немецкая самодостаточность нужна? Никому. Главным союзникам Соединенным Штатам не нужно, потому что та же автомобилестроение — это серьезный конкурент американского автомобилестроения. И так далее, и так далее, и так далее. Что они привнесли в нашу экономику? Ну, точные там какие-то компании западные работали, Total там еще и так далее. Ничего серьезного. Качали, использовали, принимали, получали наши ресурсы, которые шли от продажи нефти и газа. Сейчас столкнулись с этой ситуацией. Поэтому пусть себя винят. Хотя понятно, что пока американские базы находятся на территории Европы, в том числе и в Германии, конечно, зависимость колоссальная. И каждого будущего канцлера, чем дальше, тем больше, Соединенные Штаты будут подбирать. Так же, как они подбирали и президентов, украинского президента. Да, вот там обиделся, значит, бывший руководитель Афганистана, что его там сравнивают с Зеленским, его не поддерживали и так далее. Время марионеток всегда проходит. И большая политика и заключается в том, чтобы цинично, как это делает Соединенные Штаты, эти марионеток используются. Им нужен был Порошенко на определенном этапе. Потом оказался нужен Зеленский, который сначала рассказывал о том, что он установит мир, а сам развязал грязнейшую, кровавейшую войну, которую сейчас Украина организовала и ведет с территориями, которые в том числе в какой-то период находились на Украине. И сейчас ключевая задача всего того, что происходит, это постараться вот этими провокациями, ударами западных ракетных систем не допустить волеизъявления граждан той же Запорожской области, которые заявили, или Херсонской области, которые заявляют, или Донецкой и Луганской, с точки зрения нежелания жить вот под этим нацистским режимом, желания жить с Российской Федерацией. Все провокации, они нацелены именно в этом направлении. Но тот путь, который сейчас проходим, очень сложный путь, он как раз и покажет, насколько эффективна западная экономика, насколько мы можем выдерживать удары, в том числе и западных санкций, и насколько наши союзники, как Китай и так далее, могут проводить самостоятельную политику и не поддаваться влиянию Запада.
Ну, знаете, вот показательные вещи, которые сейчас происходят и в Европе, и в той же Америке, вот в крайний раз я на программе как раз говорил, что придет время, когда там того же Трампа обвинят в том, что он является российским шпионом, нашли вот подтверждение уже сейчас, да, уже идет информация о том, что у Трампов, значит, на вилле хранились документы, которые он должен был передать своему другу, якобы компромат там на Макрона еще на кого-то, да, то есть, ну, идиотизм, конечно, он зашкаливает, потому что почему он это не сделал, когда был президентом, не передал эти документы своему другу, да, или почему же тогда Трамп там не обнародовал эти документы, имея в виду, что многие вещи, которые связаны сегодня с демократами в Америке, как раз-таки говорят о том, что они боялись больше всего, что компромат-то был не на Макрона или на кого-то еще, а на Хантера Байдена. То есть это вещь совершенно очевидная, то, что политическая система Америки сдает не просто сбой, а занимается политическими репрессиями в отношении, подчеркну, президента, который первый из всех существующих президентов Америки подвергся таким вот нападкам со стороны спецслужб. Что касается Европы, ну, слушайте, вот материал настолько был ваш красноречив, знаете, вот стоило ли, наверное, так бороться или отказываться от борьбы этой за Северный поток, так с такой легкостью отказаться от Северного потока, взамен получив теперь вот коровий поток, вот это там, или как его назовите еще по-другому, я не знаю, да. Хотя вот рациональность подхода, конечно, она поражает, между прочим, они могут не только там как-то бороться за экологию, во многих странах извините меня подробности, коровьих лепешек, дома строят. А в Афганистане вообще топят, да, вот в печь бросают их. Ну вот как раз газа нет, пожалуйста, вот вам альтернатива. Это, конечно, все-таки злые шутки, но тем не менее это говорит о том, что, конечно же, сегодняшний кризис в Европе, он заставляет не только наших соотечественников, которые живут там, вздрогнуть, да, потому что под предлогом, значит, борьбы с Россией как с страной терроризма, о которой объявляют там некоторые страны, карлики такие, как Латвия и другие, да, пытаются вообще ликвидировать и вытеснить русский мир. Вот Юрий вспоминал соотечественников, которые уехали, но там еще есть один главный момент, который связан не с экономикой, а это четко абсолютно политические репрессии, это дискриминационные законы, которые применяются в отношении тех, кто там сейчас живет, и попытка окончательно разрушить неудачный, прямо скажем, русский мир, потому что многие, наоборот, объединяются сегодня. И те, значит, акции, которые проходят в различных европейских странах, акции протеста показывают, что как раз-таки не так уж все просто у сегодняшней политической системы европейской. Она трещит по швам, и непонимание того, что происходит, окончательное нежелание, точнее, понять, что происходит в России и в чем смысл заключается нашей спецоперации. Да, я напомню, что мы прежде всего защищаем людей, что это освободительная спецоперация. И не вызывает уже у многих лидеров, по крайней мере, азиатских стран, в том числе и у китайцев, да, сомнений, что наши действия не являются агрессией. И, конечно же, это никто не будет учитывать. Конечно же, отношения с Китаем в связи со всякими этими провокациями и визитами сенаторов будет только обостряться, мы это видим. И ответ, вот странно, да, многие говорят, ну, китайцы что-то, они учения провели, какой там может быть ответ? Вот вода камень точит, у китайцев всегда очень все не быстро происходит, и принятие решения, момент от принятия решения и реализации проходит определенное количество времени, потому что китайцы действуют по принципу. Вы головой сначала подумайте, да, может быть, все-таки пройдет время, и вы поймете, в чем как бы истина настоящая заключается, связанная с Тайванем. А потом, если вы решение не примете, мы уже покажем, на что мы способны. Так было не раз, и китайцы, я уверен, будут это отстаивать. Что для нас сейчас важно? Для нас важно, конечно, вот эти все заявления с точки зрения общественного мнения о том, что, значит, не допускается сегодня выдача виз в ряде стран европейских, и не с точки зрения только туризма. Понятно, что туризм, это все хорошо, здорово, у нас огромная страна, есть где путешествовать, да? А это означает другое, это означает то, что те люди, которые сегодня покинули корабль, да, наш корабль, вынуждены будут тоже мириться с этой новой действительностью абсолютно, да? Все вот эти ребята, которые туда рванули и дружно сейчас хают Россию, сейчас начинают задавать себе вопрос, слушайте, а мы уехали, а с нами-то что будет дальше, да? Но, извините меня, если крыса покинула корабль, надо ли ее брать обратно, возникает вопрос вот у меня всегда, да, вот мы должны быть толерантны, мы должны быть, дурацкое слово, кстати, толерантны, мы должны быть получше относиться к тем гражданам, не все просто так уезжали туда, но они уезжали с политической целью, они уезжали для того, чтобы унижать нашу страну, они приняли те правила игры, антироссийские, русофобские, и по этим правилам жили хотя бы вот этот отрезок времени с 24 февраля. И теперь, ребят, Вот это очень важный момент, насколько грамотно поведет себя наша политическая система и какие шаги мы будем принимать на ответные шаги на вот эти драконовские законы, которые принимаются в разных странах. Но подчеркиваю, это не является серьезной потерей для нас. Наоборот, наше общество только будет консолидироваться. Наоборот, люди, которые еще сомневались в том, что Запад для нас открыт, что там демократия, да, зададут себе вопрос, а что там делать вообще? Да, что там делать вообще, если в отношении тех, кто не принимает никакого решения политического, не участвует в политической жизни, такие тоже есть люди, в отношении них принимаются такие законы, ребята, у вас одна страна, и эта страна называется Россия, другого выхода нет.
Объявлена официальная сегрегация, следующий шаг – взять и начинать измерять черепа при попытке въехать на территорию Европейского Союза. Если это решение окончательно всеевропейское будет принято, наверное, это будет последнее. Европейские, так называемые цивилизованные ценности, от которых Европейский Союз сам же демонстративно и отказался. Как отказался вынужденно от цивилизации, потому что то, что вы назвали шуткой на тему коровьих лепешек, из которых строят дома, ну да, действительно строят. Но только где она, та самая хваленая цивилизация, которую нас пытались привлекать и заманивать, если на наших глазах эти самые цивилизованные государства откатываются в средневековье? Как иначе к этому относиться, не очень понятно. Давайте мы в Европейский Союз перенесемся. На прямой связи наш собственный корреспондент Анастасия Попова. Бельгия, Брюссель на связи. К этой минуте, Настя, Словакия, Чехия, Литва, Латвия уже отказались от выдачи виз. Финляндия завтра рассмотрит. Насколько серьезно можно относиться к тому, что это станет в самом деле всеевропейским трендом? Что скажут французы? Что-то там, наверное, еще пытаются на что-то претендовать немцы, если пытаются.
Ольга, на самом деле это не полный список, далеко не полный список тех стран, которые уже сейчас не выдают визы. Одной из первых перестала выдавать краткосрочные туристические визы Бельгия, как это ни странно. И, собственно, одно из первых предложений прозвучало именно из Брюсселя. Но, тем не менее, сейчас можно сказать, что около десятка, наверное, европейских стран занимаются вот такой политикой. Уже были случаи, когда в Эстонии при въезде россиянки отказали в визе. Больше того, у нее была пятилетняя французская, ей просто аннулировали эту визу без всяких там объяснений причин. Такие случаи уже бывают, да, действительно, на местном уровне эта идея обсуждается. Естественно, раз такое количество стран готовы это поддержать, все это вынесено на общий европейский. Обсуждать это будет в конце августа, как раз аккурат под конец туристического сезона, поскольку, конечно, южные страны Европы, несмотря на то, что поток сейчас, конечно, заметно уменьшился, но, тем не менее, все-таки они традиционно очень ждут российских туристов. И в этом году было тоже их достаточно немало выдано, этих самых виз. Поэтому тут будет такая вот борьба, будет баталия, будут обсуждения. Крупные страны, Нидерланды, Германия, Франция, они против таких мер. Все-таки это прямое нарушение базовых принципов не только Евросоюза, наверное, и общечеловеческих принципов, тех же законов, закрепленных в ОБСЕ. Это общепринятые международные нормы. На каком основании? На основании по национальному признаку не выдавать визу. Это довольно-таки странно. И можно вспомнить, как тот же Европейский Союз критиковал Дональда Трампа, когда тот принял решение не пускать граждан некоторых стран, таких как вот Сирия, там, Йемен или Ливия. Ну, сейчас Евросоюз готов пойти вот ровно по той же дорожке. Сейчас что говорят эксперты? Они считают, что, скорее всего, будет принято такое единое решение, но не о запрете, а о том, что каждая страна сама по-своему должна решать на своем уровне, выдавать визы или нет. Такое вот... такое окно возможностей, и дальше уже каждая страна будет решать по-своему. Сейчас действительно действуют кое-какие ограничения, либо запись в посольство ограничена до одного дня, либо просто эти визы не выдают. Говорят, что будут сделаны исключения для дипломатов, для близких родственников, граждан европейских стран. То есть лазейки все равно кое-какие останутся для людей там, с гуманитарной миссией, например. Но в каком это виде будет закреплено на общеевропейском уровне, конечно, сейчас можно только гадать, поскольку настроения меняются, и пока вот около десятка стран готовы это поддержать, но не больше.
Вся эта борьба с Российской Федерацией, вся эта русофобия при этом развивается на фоне страшного экономического европейского кризиса. Хабек, министр экономики Германии, предлагает ввести новые ограничения на потребление газа. Что еще? От чего еще откажетесь? Готовы ли отказаться? Есть ли какие-то суждения рядовых европейцев? Можно ли серьезно, опять-таки, относиться к прогнозам, что выйдут, выльются на улицы европейские массовые протесты?
Но сейчас об этом говорят даже немецкие СМИ. Открыто, что настроения закипают в обществе, и поэтому, собственно, немецкое правительство идет на кое-какие меры, пытается погасить инфляцию, выплатить кое-какие деньги или, например, снизить налоги. Это была одна из объявленных мер. Но действительно, Европа вот погрузилась вот в ту самую засуху, можно сказать, неожиданную для них. Вот эта летняя засуха, если посмотреть на карту Европы сейчас, она больше похожа на пустыню сверху, космическая. И уровень Рейна, он обмелел уже настолько, что говорят, что могут остановить судоходство по нему. Сейчас баржи загружают не полностью, и в кое-каких местах действительно судоходство уже остановили. Все это грозит чем? Тем, что те самые грузы во имя зеленой повестки, которые перекладывали на баржи и на корабли, их будут перекладывать на железную дорогу и на грузовики. Грузовиков нужно, естественно, будет гораздо больше, а это нагрузка на природу. И вот именно во имя природы как раз Германия хочет ввести налог на коров, на выбросы метана из коров, то есть обложить налогами еще и коров. Но надо напомнить, что то же самое пытается сделать и правительство Нидерландов. Это привело к крупнейшим протестам, которые продолжаются и не прекращаются. И вот нидерландские фермеры считают, что таким образом, вводя такой налог, их заставляют сократить стадо и, по сути, отказаться, поскольку это все становится нерентабельным, отказаться от их земель и отдать эти земли по дешевке государству, чтобы потом государство на тех землях уже строило жилье для мигрантов. Откуда эти мигранты? Около 100 тысяч вот ежегодно в те же Нидерланды приезжают, и для самих голландцев у них есть жилье, а вот для вновь прибывших нужно уже строить, и места не хватает. Поэтому вот фермеры считают, что это один из вариантов. Помимо всего этого, естественно, вводятся и другие меры экономии. Например, зимой можно будет отапливать помещения не выше 19 градусов, а что касается жилых помещений, то там вообще все нормы отменили. То есть, по сути, можно сидеть в холоде, закутавшись в одеяло со свечкой, как это, если помните, рекламировали как раз в той самой Германии, и вот так вот согреваться, потому что платить за отопление действительно дорого, и только сейчас люди начинают вот получать счета, то тут, то там уже возникает вот это протестное движение. Если взять хотя бы ту же Великобританию, уже появилось целое движение «Не плати за счета», и люди хотят собрать миллионы, миллионами отказаться от оплаты высоких тарифов и таким образом скинуть правительство, чтобы новое правительство проводило другую политику. Но пока, конечно, критическая масса не набралась. Сейчас еще лето, еще отпуска. Только начинается осень, которая грозит еще и продовольственным кризисом, который, естественно, станет следствием вот этой засухи, потому что даже сейчас говорят о том, что во многих районах Европы уничтожены урожаи чуть ли не полностью. Это и зерновые, и кукурузы, картофель. Много оливки, то же самое. Вот в той же Франции, например, около 50% урожая уничтожено жарой. Виноград под угрозой. То есть все вот эти последствия, они собираются вместе и будут видны, ну, начиная с осени и дальше уже зимой, и энергетический кризис ждем.
Спасибо, Настя, огромное. Анастасия Попова, наш специальный корреспондент на прямой связи. Брюссель, Бельгия. Надо понимать, что Шольц, немецкий канцлер, святой человек, заявил, что не будет никаких протестов, все будет в порядке, мы справимся и вообще нечего переживать. Смотрите. Что-то сломалось у Шольца. Даже не может выдавить из себя эту крамольную...
Разевает рыба рот, и не ясно, что...
Юрий Альбертович.
Вы знаете, вот мы сейчас посмотрели интересный репортаж Анастасии Поповой. И то, что Европа объединяется против нас, готова себя даже наказать, лишь бы вот с Россией не сотрудничать. С чем связано? В 1943 году Гитлер объявил о создании гитлеровского Евросоюза. А в 1941 году вот эти страны Европы, все за исключением Англии, воевали с нашей страной. И им сейчас, у них появилась сейчас возможность реванша, и они эту возможность пытаются использовать всеми-всеми средствами. И здесь нет ничего удивительного, и мы должны быть к этому готовы, и готовы очень серьезно. Теперь возвращаемся к Украине, переходим к Украине. Если говорить о событиях, помните, в пятницу мы отмечали то, что есть огненная дуга от Харькова до Угледара. Практически вся линия фронта – это один большой, ну, огненный вал, по-другому я это не назову. И вот посмотрите уже результаты вот этого огненного вала. Харьков, поселок Уды, 55 километров от центра города. Поселок стал наш. Дальше двигаемся. Дальше у нас идет Северск, соответственно, Солидар и Артемовск. Северске Кадыров, глава Чечни, сообщил о том, что один из укрепрайонов, который позволял оборонять город, взят. А в чем особенность Северска? Это низина, а сверху вот, ну, различные высоты. И брать город очень-очень тяжело, можно только вот путем того, что переходят эти высоты, одна высота за другой. Фактически мы сейчас начинаем замыкать вот это вот кольцо вокруг Северска. Артемовск, на две трети город окружен. В Солидаре очень интересная ситуация развивается. Берем, практически взяли под контроль промзону и начали с промзоны. Почему? Лисичанск, если мы посмотрим, мы тоже брали с промзоны. В результате практически войскам, вооруженным формированием Украины, негде было закрепиться. Вот в жилой постройке там уже сейчас не закрепишься. У нас уже есть тактика, которая позволяет выбивать эти украинские части достаточно быстро и эффективно. Можно только удержаться в промзоне. И вот мы сейчас как раз там действуем именно с промзоной. Именно берем промзону. Ну и я бы еще хотел бы затронуть Угледар. Угледар долго фронт стоял, линия фронта прорвана. Что это нам дает? Вот если мы сейчас посмотрим информацию, которая пришла о том, что Пески зачищены. А у вас, кстати, показались замечательные кадры по тому, как нанесен огневой удар по Пескам. Это меня просто потрясли эти вот кадры, которые вы тут показывали. Соответственно, вот из Песок появляется два направления. Первое – это на Первомайское, и тогда мы Артемовск можем окружить. А второе идет налево, на Марьинку. И если мы смотрим наступление с Угледара, то действительно получается перспектива очень серьезного окружения. Как поведут здесь себя войска украинские, непонятно. Я думаю, что Залужный, если Залужный, он, в общем-то, соображающий командир, он примет решение отводить именно к Славянску и Краматорску. Зеленский в этой ситуации, он, конечно, предпочтет погубить солдат, чем действительно как-то вывести части. Ну и вот в этой ситуации критической, конечно, истерика и истерия, я по-другому это назвать не могу, в киевском режиме возрастает просто катастрофически. Что они делают? Это вот, конечно, обстрел вот этими минами «Лепесток». Какой смысл в этих минах? Если наступил ребенок, солдат, там, неважно, взял в руку, отрывает конечность. То есть человек до конца жизни становится инвалидом, и экономическая нагрузка на государство резко возрастает, причем на последующие поколения. Именно поэтому эти мины в свое время были запрещены. И второе – это применение, вот это вот садистское применение хаймарсов. Хаймарсы сами по себе не летят. Они летят только с подачи американцев, британцев и немцев. То есть инструкторов, которые имеют доступ к системе GPS спутниковой. А вот эта вот спутниковая система GPS, тоже у вас был очень интересный репортаж сегодня, сюжет, о том, как о спутниках-сталкерах наших. Почему такие спутники появились? У американцев, например, есть корабль Boeing X-37. Ну, это, представьте себе, маленький шаттл, где-то метров 6 длиной. Но примерно полгода назад герой России, глава концерна воздушно-космической обороны Алмаз Антейн, Ян Новиков, он рассказывал о том, что этот шаттл может нести до 6 ядерных боезарядов. То есть корабль фактически входит в плотные слои атмосферы, сбрасывает управляемую, наводимую по системе GPS ядерную боеголовку и снова уходит в космос. Зам главы военно-воздушных сил США как-то подтверждал, говорит, мы очень рады, что когда этот спутник находится на невидимой стороне Земли, русские не видят всех его возможностей, вот этот космический аппарат. Поэтому в этой ситуации мы вынуждены вот создать эти спутники-сталкеры, которые идут за подобного типа оружием, угрожают нас. Нам, мы практически вот за исключением этих спутников-сталкеров, другой системы защиты не имеем. И уже на порядок опережаем по системам защиты то оружие, которое американцы против нас создают. Поэтому я бы так сказал, что вот здесь как раз уже звучало, сегодня открывается форум «Армия». 2022. Я думаю, что на этом форуме мы увидим еще очень много новинок таких, которые можно будет отнести к оружию на новых физических принципах. И лазерное оружие, и электромагнитное, и другие типы. Да.
На самом деле в ближайшее время начнется эта выставка, будет демонстрация нового вооружения. Товарищ полковник.
Несколько замечаний оперативно-стратегического характера. Каковы будут ближайшие планы сторон? Украина в первую очередь заинтересована вооруженные силы достижение какого-то крупного оперативно-стратегического успеха, который бы имел бы военно-политическое значение. Это, в частности, например, взятие Херсона или, может быть, даже Донецка. Но что касается боевых действий на Херсонском направлении, то там и местность неблагоприятствует, и, в конце концов, все-таки у вооруженных сил Украины нет господства в воздухе. Поэтому, по всей видимости, руководство ВСУ будет реализовывать следующий сценарий. Это так называемая изоляция района боевых действий. В нашем оперативном искусстве такого термина нет, это американский термин. В чем он заключается? Что максимально затруднить снабжение войск, действующих на правом берегу Днепра, наносить удары средствами дальнего огневого нападения по командным пунктам, узлам связи, базам материально-технического снабжения. И здесь зависимость, в общем-то, очень простая. Например, на 50% сократить поступление материальных средств. На 50% будут сокращены наступательные действия.
То есть это американская тактика?
Да. И классический контрудар, ну, в понимании всех, так сказать, правил оперативного искусства, они наносить не будут. Они будут действовать именно таким образом. И реализовывать, опять-таки, это американский термин, концепцию так называемого вертикального окружения с помощью, опять-таки, артиллерии дальнобойной, ракетных войск, отчасти авиации. И, то есть, вынудить наши войска или прекратить наступательные действия, перейти к обороне и, в конечном счете, даже и отступить с плацдарма на правом берегу Днепра. Вот в этом и будет заключаться тактика. Она бы имела, безусловно, имела успех, если наше командование оставалось в роли безучастного зрителя, то есть были бы слепыми, глухими и пассивно наблюдали за действиями вооруженных сил Украины. Но так на самом деле не происходит. Поэтому вот лично у меня большие сомнения, что вот эти планы изоляции района боевых действий, вертикального окружения будут вооруженными силами Украины притворены в жизнь.
Через минуту вернемся. Невозможно не показать эти невероятные кадры. Байден со своей семьей проводит отпуск в Южной Каролине на острове Киава. Иными словами, видимо, он собирался в Киев к Зеленскому, но снова все перепутал. Съедущим на велосипеде, то есть рискующим своей жизнью, президентом США хотели было поговорить журналисты, но останавливаться Байден не стал. По уважительной причине. Смотрите.
Господин президент, подъедете, поговорите с нами?
Нет. Лучше возьмите купальные костюмы.
Как проходит отпуск?
Все отлично, да только все время на телефоне.
Еще один весельчак. Советник Зеленского, главный украинский балабол Арестович, продолжает фантазировать о своем будущем президентстве, рассказывает, что украинскому народу надо вернуть все непременно достоинства. Как он пока не объясняет, не смог даже ответить на вопрос, каким был бы его первый указ, ежели бы президентом он действительно стал.
Сейчас очень активно в сетях, да везде на кухнях, наверное, обсуждают ваше будущее президентство. Следующий президент Алексей Арестович, первый указ.
Первый указ. Это сильно будет очень зависеть от ситуации, которая будет на тот момент. Сейчас сложно сказать. Есть программа, которую надо реализовать. Программа заключается в том, чтобы вернуть Украину истории, народу вернуть достоинство. Украина отстала от самой себя очень сильно. По сумме задач, которые перед нами стоят, по вызовам, которые перед нами стоят, мы отстаем от себя в развитии, ну, на хороших, наверное, лет 20. И задача номер один сейчас – преодолеть этот разрыв.
Любопытно, конечно, в самом деле поверил в себя, расправил крылья. Если у Украины будет этот президент, Украину это точно добьет, хотя я надеюсь, что это случится гораздо быстрее. Владимир.
Нет, от своего развития, в общем-то, по своему развитию он действительно лет на 20 от своего возраста отстает, это факт. Вот, тут уж не поспоришь, но одно меня только волнует. А он знает, о чем был Майдан 2014 года, да? Это ж революция достоинства. Что он еще собирается возвращать? Или уже швырнули, или опять где-то утеряли. Вот странные они люди, конечно. А я
попался,
хочу, да, а я хочу... Ну, забыл. Он тогда другими делами занимался, не знает, как она называлась.
Говорит, он тогда был разведчиком и разведывал что-то в России.
Не, это было уже после. А хотя, может быть,
он столько... В 14-15 году. Столько,
да, революция достоинства была в 13-14. То есть, ну, входку он мог делать, конечно, в тыл куда угодно, так что вполне вероятно. А я к тому, что вот сегодняшняя эта годовщина действительно, ведь как раз вот в эти дни, 14, 15, 16 августа, мы наблюдали эти кадры, которые навсегда войдут в историю как самые позорные, ну, одни из самых позорных страниц в истории Соединенных Штатов Америки, когда, помните, на шасси наматывали этих самых афганцев. И кадры никуда не денутся. Но вы знаете, я вот сейчас смотрю, к годовщине бегства много статей появилось, особенно в связи с появлением статистики, что за последние только 7 месяцев, за 7 месяцев этого года, да, в Афганистане подорвались на противопехотных минах, значит, что-то там порядка 300 детей. Причем кто-то погиб, покалеченный и так далее. Читаю. Вот удивительно, никто не пишет, аж чьи ж это мины, да? Почему так получилось, что они по всему Афганистану разбросаны? Почему? Вот они там, даже винят талибов, смотрите, при талибах взрываются дети по-прежнему. А то, что это американские мины, натовские мины, которые они всюду разбрасывали, это никого не волнует. Мы уже за это ответственности не несем. Там голод массовый в Афгане. То есть американцы ограбили весь бюджет, увезли вместе с Гани этим золотым запасом и так далее. А теперь говорят, смотрите, до чего талибы довели. Я к чему это говорю? К тому, что как мы наблюдаем, как сейчас проамериканский этот режим Зеленского забрасывает противопехотными минами Донбасс, ведь это же вот один в один. Мы же понимаем, что это на поколение проблемы Донбасса будут разминировать все это, весь этот кошмар. Сейчас сапер недавно, вот на прошлой неделе, в Донецке подорвался. Говорит, с дерева упала мина. То есть я не мог никак не отреагировать. Вот этот лепесток, который там где-то застрял в ветке. Вы же понимаете, что ни один, ну, ни одно разминирование полностью не очистит. Где-то на крыше, где-то там в трубу какую-то упало, где-то на дерево, ну, где угодно. И это будет давать о себе знать еще многие поколения. Это американцев сейчас волнует, да? Вообще плевать. Я смотрю, вот про эти противопехотные мины пишут только в одном случае. Когда говорят, что это, ну, это российские, путинские войска подконтрольную, как они говорят, России территорию забрасывают. Недавно вот так и написали, в том же Daily Telegraph. И в этой связи, конечно, когда вот ты сравниваешь, как они реагируют на трагедию Афганистана, ими собственно, их же собственными руками созданную. Вот один в один, как они реагируют на трагедию детей Донбасса, детей Украины, жителей Украины, на которых им совершенно плевать. Завтра они намотают на шасси в аэропорту Борисполя каких-нибудь там сторонников Зеленского, каких-нибудь добробатов, увезут Зеленского вместе с золотым запасом Украины, а потом будут говорить, ну смотрите, там на этих самых лепестках подрываются люди. Вы посмотрите, там вот голод, который сейчас происходит, когда мы убежали. Ну, заодно, да, сперли с Украины всю пшеницу, всю кукурузу, ну и увезли весь золотой запас. Ведь никаких изменений в этом, в отношении к туземцам мы не видим. Что к афганцам, что к украинцам они относятся совершенно одинаково.
Или, как сказал Гани, ну, сбежали, избежая. Ну, сбежали, да. Они же преследуют национальные интересы Соединенных Штатов Америки. Да. Я не имею никакого права их критиковать.
Но при этом почему-то с Зеленским не хочется себя сравнивать, да? А ведь, в принципе, один в один. То есть отношение к нему, когда он пришел к власти, было отношением таким же, как сейчас американцы относятся к Зеленскому. Нужно оружие, нужны деньги, пожалуйста, да. Потом, конечно, ты можешь погибнуть, а может быть, мы тебя увезем, но главное, золотишком придется поделиться.
Сравнивать Гани с Зеленским, здесь есть один очень серьезный, на мой взгляд, нюанс. Гани, конечно же, это предатель собственного народа. И клеймо предателя, оно не выжигается, оно остается на всю жизнь. Не надо забывать о том, что Гани, когда говорит о том, что не вывозились никакие деньги из страны, вот я вынужден был уехать, он просто врет, потому что все финансовые потоки, которые шли оттуда, шли за счет чего? За счет легализации, по сути, поставок героинового составляющего наркотиков, да, из Афганистана. И крышевали это дело, конечно, американцы, потому что по-другому на территории России были перекрыты каналы через Таджикистан. Наши ребята там активно работали, спецслужбы, и у нас очень сильно за вот время присутствия, кстати, американского, снизился наркопоток именно из того региона.
Да ясно все.
А это слово...
Схема-то отработана.
Мы, последняя фраза... Знаете, вот не могу я все-таки по этому Арестовичу или как его там, да, вот по достоинству. Может, мы что-то не понимаем? Может, он другое достоинство потерял совсем, да?
Но я не удивлюсь, если его выберут. Я разбираться никому не советую. Вернемся через минуту.
Ведь выберут гадость.
Это была программа «60 минут». Вести смотрите. Пока.